Добрый вечер. Кто-то пришел впервые сегодня на нашу лекцию, поднимите руки, пожалуйста. О, как много. Все новенькие. Ну, с Новым годом вас, с праздником наступающим. Прежде всего, у всех хорошее настроение перед Новым годом, но также мы на пороге трудностей находимся. Прогнозы на 15-й год разные. Кризис, обстановка непростая, сложная. И она еще продлится какое-то время, и какой-то кризис, конечно, пройдет, потом начнется новый этап, новый виток. Всегда так происходит. Это циклы. Определенные циклы, которые мы, собственно, поддерживаем своими усилиями сами. Мы сами создаем эти кризисы. Мы сами создаем атмосферу в обществе, в семье, где бы то ни было. Это наша с вами работа. И правда, результат бывает разный, неожиданный тоже, незапланированный. Ведь кризис никто не планирует. Но они приходят. Мы назовем побочный продукт нашей деятельности, так скажем. То есть я не планировал, но вот это тоже имеет место быть. Это даже как семья. Вот никто не планирует развод, но они существуют. Они есть, их становится больше. Что же мы такое делаем? Что вот кризисы, они просто, знаете, чередуются, и они усиливаются, и они влияют на наш ум, и нам нужно как-то жить дальше. И не просто жить, мы желаем друг другу жить счастье. Нужно же еще быть счастливым при этом, как-то умудриться. Непростая жизнь, правда же? И тем не менее, это факт, что счастье и несчастье мы создаем сами себе. Это тонкие очень законы бытия, они описаны очень подробно. Разъяснены великими мудрецами прошлого, мы будем опираться на очень мудрые древние книги. Не будем забывать, что мы также современные люди. У нас тоже есть свои представления о жизни, свое образование, свои современные планы и характер современный. Он сильно отличается от цивилизации прошлого. Очень сильно. То есть мы как бы новые люди, так сказать. Новые в каком-то смысле люди. И мы забыли старые истины, которые вечные истины. Их нужно просто вспоминать. Не то чтобы обновлять, а просто вспоминать. Мы забываем о них. И обновлять в том смысле, что их трудно применить сейчас к нашему месту, времени и обстоятельствам. Если мы чем-то с вами увлечены, мы просто не склонны чем-то интересоваться особенно. Мы увлечены работой, может быть, там каким-то карьерой, зарабатыванием денег. У нас есть какие-то планы, и мы очень сильно увлечены этими планами. Каждый увлечен. Знаете, как вот в игре в шахматы. Можно сравнить, как два человека играют в шахматы. Они очень сильно увлечены. Шахматисты, если что-то вот вокруг происходит, они не замечают просто. Это вот такая йога, знаете, такая концентрация. Ну, представьте, в голове держать столько комбинаций мастера. Их очень трудно отвлечь, оторвать внимание. И каждый все планирует удивительным образом. Планирует свой успех и выигрыш. Другой тоже. Каждый ход обдумывает и поступает абсолютно правильно. Не так ли? И тем не менее, кто-то выигрывает, а тот проигрывает. Конечно, в игре в шахматы еще бывает ничья, но вот в жизни такого не случается, что ничья. Такого не бывает, нет, нет. Тут либо пан, либо пропал. Жизнь, она имеет в этом смысле суровое лицо. Как только начался этот кризис, и уже первые новости, я посмотрел, как-то вот несколько дней назад уже первые самоубийства начинаются. В том смысле, что люди теряют много что-то. Теряют, не могут выдержать потери. Вот. И мы не будем говорить сейчас о выживании, потому что это слово, знаете, какое-то унизительное нам с вами выживать. Нам нужно жить полноценно при этом, чтобы не замечать вот этих вот грубых, так сказать, перемен, как зима, лето, хорошо, плохо, друг, враг. Это сильно может влиять на нашу жизнь. Потери, приобретения, это могут быть глубокие потрясения, но мы хотим научиться жить так, чтобы этого не замечать. То есть мы должны увлечься чем-то другим, настоящим. Например, вам снился какой-нибудь кошмарный сон? Конечно, снился. И не раз. И, наверное, какие-то сны вы запомните на всю жизнь. Особенно страшно. Я помню. Я помню еще далеко в детстве. Я один сон увидел, я его помню до сих пор. Очень страшный сон был, потому что кошмар. Особенно, когда вы болеете. Если человек сильно болен, он тоже может бредить, что-то кошмарное видеть, потому что эти страдания переносятся в кошмары. И тем не менее, из кошмарного сна можно выйти за одну секунду. не больше. Когда наступает пробуждение, за одну секунду вдруг понимаете, что ничего страшного на самом деле не происходит. Ничего, ровным счетом ничего. Сон, дурной сон просто. Вот о чем речь идет. И, конечно, это не мистический процесс, не так, что кто-то должен прозреть, если коснуться какой-то волшебной палочки в голове, получить удар, шок, и все. Через секунду я прозрел уже. Нет, там некоторый процесс. Он больше будет сравниваться с постепенным пробуждением или, скажем, выздоровлением точнее. На это потребуется какое-то время. Знаете, больной человек, ведь он ничему не рад, собственно говоря. Даже когда все хорошо, ему все равно не очень хорошо. Он не может оценить, что хорошо, что плохо толком. Что он сам по себе еще болен, оказывается. Если ему предложить, давай вот, что ты хочешь, я приготовлю тебе самое вкусное, что ты любишь. Он говорит, ничего не хочу вообще. Не могу смотреть на пищу вообще. Может, друзей пригласить, пообщаешься, ты один совсем. Да не хочу никаких друзей, у меня голова болит вообще. Я даже смотреть не могу, мне трудно смотреть. Не есть, не смотреть, не общаться, все не хочу. Это состояние называется болезнь, что человек не может наслаждаться жизнью. Для него все плохо, все плохо. И вот кризис подобен болезни в уме. Собственно говоря, вы увидите, что жизнь будет продолжаться так или иначе. Человечество не вымрет, понимаете ли, ничего такого жуткого, страшного не произойдет. Но думать мы будем сильно иметь, ум воспалиться может сильно, вплоть до того, что кто-то может прервать эту жизнь. Это написано в древних книгах Пурана, что если богатый человек, очень богатый, теряет все свои деньги, что он думает? Он думает, мне пришел конец. А дальше пишется, а на самом деле пришел конец не ему, а его деньгам. Он путает эти вещи. Он неправильно мыслит, неправильно понимает как бы жизнь. Вот человек такое упрямое существо, вот посмотрите, муравей, он ползет куда-то. Попытайтесь прекратить ему дорогу, помешайте ему. Ничего не получится. Он все равно настойчиво добьется своей цели. Маленький муравей, вы не остановите его. Посмотрите, какая жизненная сила, какая целеустремленность. Он знает, что он должен делать, и он это сделает в любом случае. Через любые препятствия пройдет этот муравей. Маленький. Вы можете его убить, но остановить или изменить его программу вы не сможете. Невозможно. То есть внутренне его изменить очень трудно. Это называется природа. И вот с человеком тоже было бы все ясно, как с этим муравьем. Ну, хорошо, идет он в эти трудности, ну что поделаешь, ну что с ним поделаешь? Ну он как этот муравей, он идет, понимаете, вот его не остановишь. Такая у него природа. Нет, у человека две природы, оказывается. Поэтому тут можно переориентироваться. У нас с вами есть такой шанс перезагрузку сделать в нашем компьютере. Как бы заново осмыслить жизнь, заново посмотреть на вещи, на себя и найти совершенно неожиданный выход, потрясающий выход. Я думаю, что это, в общем-то, не в силах человеческих, нужна помощь, чтобы переориентироваться, нужна точка отсчета другая. Если у нас есть такая точка отсчета, возможно, изменить мир, перевернуть обратно его как бы, по этой оси. Но если нет, тогда мы не знаем, что делать. У нас только одна программа, если не знаю. И ведические книги говорят, что у человека есть две природы. Биологическое и, как бы, собственно, человеческое. Это не одно и то же. Человек описывается, он не человек, если он дважды не родился. Ну, первое рождение, понятно, оно биологическое, тут несложно. Рождаются все виды жизни естественным образом. Для этого не требуются какие-то усилия ума, вот как-то мы родились же с вами уже. Что мы для этого с вами сделали, скажите? Поделитесь, какие вы совершили усилия для того, чтобы родиться в этом мире? И какие усилия вы сделаете, чтобы состариться? Или заболеть, или умереть? Говорится, никаких усилий для этого не нужно. Работает природа сама. Она работает. Мы просто вот наблюдаем, что это вот происходит с каждым человеком. Итак, это рождение. Это закон материальной природы. Но закон также гласит, что каждый рождается в невежестве. Когда мы рождаемся, мы даже не знаем, кто мы и как нас зовут. Нам должны об этом сказать родители. Вася, тебя будут звать Вася, запомни. Твое имя Вася, а ты Маша. Мы не спрашиваем, почему Вася, почему Маша. Мы принимаем, ну, Вася так Вася, Маша так Маша. Если спросим объяснить, нам не объяснят, почему так. Понимаете, нет? Кто-то уже Вася, кто-то уже Маша, но почему мы до сих пор с вами не знаем, почему? Уже взрослые люди, а почему? Ну, родители так назвали, а почему так, да, понятия не имею. Меня сестра назвала, имя придумала. Старшая, ей было 4 года тогда, когда я родился. Родители голову ломали, так не могли мне имя придумать. Сестра сказала, вот будет он такой. Ну и все, и так записали. А я спросил у родителей, а что означает мое имя? Никто не знает. Даже значение имени никто не знал. Но я знал, что меня зовут вот так, Александр, по рождению. Итак, мы с вами рождаемся, абсолютно ничего не знаем. Только то, что нам скажут родители, или в школе, или на улице услышим, или увидим, все, что мы с вами знаем, больше ничего. А откуда знают эти наши родители что-то и предыдущие? А им тоже что-то сказали, когда они родились об этом. Вот и все, все наши знания. При таких обстоятельствах, посмотрите, мы с вами пытаемся достичь какой-то истины, и мы тут столько спорим, столько конфликтуем. Ради чего? Да мы ничего не знаем. Ну, что-то услышали, что-то увидели, что-то понюхали, что-то потрогали, и начинаем обсуждать все это, рассуждать о жизни, о философии. Получили высшее образование, но теперь можно даже об абсолютной истине порассуждать. Неужели вы правда думаете, что, получив высшее образование, можно познать абсолютную истину? Понять жизнь. А если даже мы проживем с вами миллионы лет, мы так и не сможем понять суть жизни. Потому что она циклически вращается. Замкнутый круг. Невозможно понять, что за этим циклом. Как вот недаром математики, вот эти вот, знаете, особые математики говорят, а что вот вперед, курица или яйцо? Физики и математики. Вот это ничего, цикл замкнутый. Вот что вы с этим сделаете? А, говорит, лучше об этом не думать. Живи себе, деньги зарабатывай. Кризис переживем. Может, повезет. Если бы вы увидели картину в целом, вы бы сразу видели, что не повезет никому. Здесь каждый проигравший в итоге. В конечном итоге каждый приговорен к проигрышу. Выигравших здесь нет, по большому счету. Нам приходится эстафету передавать новому поколению, потому что мы так и не достигаем совершенства. Может быть, они и достигнут совершенства. В надежде своим любимым потомкам мы оставляем что-то. С наставлениями достигаете вы, а те следующим, и так продолжается вечно. Цикл-то замкнутый. Кризисов не существует. Мы должны понять, что это закон природы. Что это за закон природы? Вот мы движемся вперед по горизонтали. Это наше образование, наш возраст, наша работа, наша карьера. Ну, все, что мы с вами делаем год за годом, день за днем, час за часом, мы что-то делаем, мы действуем. Мы в надежде это все делаем. Мы же строим, у нас планы и надежды есть. Иногда не очень ясные. В основном, ну, денег заработать, там будет видно. Не так ли? Потому что на самом деле, если даже будут все у нас деньги, мы не знаем, что с ними делать. Это вопрос мы не решили еще. Мы хотим решить вопрос только денежный сначала. А главный вопрос мы так и не решили. Но так или иначе, мы идем этим путем. Но мы должны заметить одну вещь. Не только мы с вами идем этим путем. Все идут этим путем, одним и тем же путем. Тесно там. Денег на всех таких не хватит, какие мы хотим. Честно, признайтесь, в уме себе, не вслух, сколько вы хотите денег. Я опрошу вот за эти дни, наверное, весь Нижний Новгород, и средняя цифра примерно будет 5 миллионов долларов. Каждый захочет. Если в каждом городе по 1 миллиону жителей, а в России таких городов сотни, этому нужно на 1 миллион долларов, мы можем вообще такие деньги оплатить всем? И все идут таким путем, понимаете, все. Получают образование, все учатся. Все каждый день работают в надежде, что будут обеспечены, во всяком случае, на старость лет, ну, безбедно жить. Никто не хочет на 7 тысяч пенсию в месяц. Это в Петербурге было, мне сказала одна женщина, у меня есть 7 тысяч пенсия, вот это только на оплатить квартиру хватает, все. Как ты живешь? Ну, вот не знаю, как тут живет человек. Для нее что кризис, что не кризис, какая разница вообще? Что самое удивительное, что в этом мире все люди стремятся идти одним и тем же путем. Тесный получается, конкурирующий тесный мир. Заметьте, мы создаем сами этими желаниями, этим направлением. Потому что мы хотим жить не хуже всех, а лучше всех. Когда мы говорим не хуже других, мы подразумеваем лучше других, конечно. Потому что наравне это тоже, но так, средний успех. средний слой. Не хуже, но лучше всех, на самом деле. И, конечно же, когда все люди начинают вот стремиться в этом одном направлении, где не хватает ресурсов на всех, понятно, возникает кризис. Наиболее ловкие аккумулируют больше этой энергии. Кому-то меньше достается. Наиболее разумные люди достигают этого. Их единицы, таких людей в мире, очень таких разумных, очень богатых, успешных материально. Ну, а остальные должны как-то считать копейки. Не просто жить, а считать копейки. Как думать, да, считать у меня, сколько я могу себе позволить, сколько не могу позволить. В надежде все-таки, что когда-нибудь я все-таки достигну этого уровня. Но есть же методы. Да? Можно вообразить $1 000 000 на потолке написать. Есть такой способ. Знаете, визуализировать можно все это. И вдруг свалится. А? Можно представить себе дом, в котором я хочу жить и все остальное. И люди так вот пытаются это делать. Практикуют. Некоторые. Но потом несколько лет проходит, они забывают про эту практику, потому что не работает. На всех та же самая вещь. Не хватит. И, конечно же, когда возникает кризис в результате этой нашей с вами направления и деятельности, мы упираемся с вами в стену. Все. И богатые, и бедные, и успевающие, и не успевающие. И на самом деле для богатых кризис серьезнее, чем для бедных. Намного серьезнее. Переживать потери большие. Это чем выше поднимаетесь, тем больней будет падать. Если вы не очень сильно поднялись, ну и не заметите ушиба. Но если вы высоко поднялись, можете упасть и больше не подняться. Потому что отождествление очень трудно преодолеть. Можно умереть от боли потери. Можно почувствовать это как крах собственной жизни, представьте себе. Ну, нередкость. Во время кризисов это сплошь и рядом. Но если бы мы увидели картину в целом, мы бы увидели другую совершенно вещь. Да, совершенно естественно. Начинать все в одном направлении, иметь какую-то способность себя поддерживать, обеспечивать. Самостоятельность называется это. Без конкуренции это несложно сделать. Если на этом уровне люди вообще не думают о деньгах, они не мешают друг другу. Жить безбедно. Вообще не думают уже об этом. Об экономике, о деньгах можно вообще не думать даже. Всего достаточно будет. Если же мы идем путем жадности, аккумулируем, прячем, тогда приходится думать, где взять деньги, где взять деньги, где взять пищу, где взять квартиру, где жилье, где то, не хватает ресурсов. Но если об этом не думать, абсолютно каждому будет достаточно в жизни. Если кто-то забыл мешок пшеницы в поле, птицы увидят и прилетят туда. Они сядут на этот открытый мешок, поклюют немного, сколько месяц желудок, и улетят. Но если этот мешок увидит человек, он его весь возьмет с собой и спрячет у себя в амбаре. Видите, какая психология человека. Он разумное животное, видите, в этом смысле. Его эгоизм разумный. Они тоже эгоисты животные, но неразумные. Поклевали, улетели, но неразумные. Нет ума у них, понимаете. Если вы такого человека увидите, вы тоже скажете, какой-то он глупый. Перед ним был целый мешок зерна, он взял одну горсть себе на обед и ушел. Дурак. Мог бы взять мешок целый и спрятать у себя дома, обеспечивать семью потом целый месяц. Дурак дураком. Но у этих дураков, у птиц, у животных, кризисов не бывает. Так кто дурак-то еще? Надо еще подумать. Птицы, животные, рыбы не создают никаких кризисов. Посмотрите, сколько рыб в реках живет и озерах, и в море миллионы. Найдите хоть одну маленькую корюшку, умирающую с голоду в океане. Хоть одного муравья в лесу под деревом найдите, подыхающего с голоду. Ну так, ну что, ослабел уже, все, дальше не может двигаться. Все. Есть нечего. Пищи нет. Никаких кризисов абсолютно. Потому что они об этом не думают. Поэтому и не присваивают больше, чем необходимо для жизни. Количество приобретенного измеряется их размером желудка. Все. Нет рук. А у меня-то руки есть. Прямохождение, я-то человек, я-то разумный. В этих руках я могу нести что-то, а потом этими руками я создам еще какие-то механизмы, замки, помещения. Это все дело рук и разума. И для чего, собственно, мы это все создаем? Чтобы прятать что-то. Ну, заметьте сами. Ну, а для чего еще руки? Прятать что-то. Брать, нести, прятать и закрывать. нести, прятать, закрывать. Из дома только мусор выбрасывать руками и закрывать дверь. Все. Мусор пусть увозят. Это правда, я говорю, или нет? А иначе... Как? Конечно, согласитесь, потому что мы же сами кризис уже сделали. Мы знаем, как это делается. Мы просто не признаемся в этом, что мы сами делаем этот кризис. Мы соглашаемся с этим образом жизни, с этой конкуренцией, с этим путем. И когда происходит тупик, мы выглядим несчастными, чуть-чуть обеспокоенными. Собственно говоря, а что мы ждали с вами? Что-то другого? На платформе конкуренции всегда больше погибших, чем выживших. В конкурирующем мире больше потерь. Это известно. Чем в мире неконкурирующем. В семье, допустим, никто не конкурирует в плане денег, пищи и одежды. Ну, в хорошей семье. Я не знаю, всякие семьи бывают, мне уже не знаю, что, какие примеры хорошие приводить. Но я думаю, что вы согласитесь со мной, если хорошая семья, конкуренции в семье быть не может. Там есть забота. Там есть другой вид отношений, другое направление деятельности. Дети вообще даже не понимают, маленькие, откуда это все. И квартира у них там, и мебель, и пища, которую захочет сразу же родители, готовят. Он вообще не может понять, откуда это все берется. Он просто хочет и получает все. Потому что есть отношения. Веды говорят, это природная любовь, природная бхакти или преданность. Сын предан матери, мать предана сыну. Это природная связь. И поскольку эти дети наши, часть нашего тела, мы чувствуем это как свою собственную жизнь, но уже другое рождение – это отчуждение. Поэтому на биологическом уровне не может быть решения такого вопроса. Невозможно. Это решается на платформе сознания. Другая природа отвечает за это. Сознание. Сознание нематериально. Если мы углубимся в себя на уровень сознания, мы сможем понять, что там кризисов не случается. Там есть просто недостаток знания. Или сознание не развито. Я не могу представить такую большую семью, знаете, вокруг себя. Это для меня слишком трудно. Мне мешают запахи, лица, вид, характеры, возраст мне мешает признать это. Фамилии чужие мне мешают признать. Дурные качества в ком-то, враждебность чьих-то, каких-то людей. Я чужой и все, одним словом называю это все. То есть у нас нет сейчас движения в этом направлении никакого. Есть движение в обратном направлении, отчуждение друг от друга. Отсюда возникают... Ведь вы же не будете обманывать близких людей, будете обманывать людей чужих. Они нужны нам, чужие люди. А иначе как же будем обманывать? На чем тогда мы сможем наживаться? Если представить гипотетически, что все после этой лекции выйдут отсюда с миллионом долларов. На выходе там. Да, получите. Без расписки, вот просто выдадут и все. Сколько бы людей приходило на наши лекции тогда? Мы бы, в конце концов, все бы обеспечили миллионом долларов. И все бы в Нижнем Новгороде были миллионеры. Просыпаетесь 1 января, все миллионеры. Вы миллионер, таксист миллионер, продавец магазина миллионер, дворник миллионер, мэр города миллионер, все миллионеры. Ну и что с этим будете делать? Кто будет теперь дворы мести? Миллионер. Я буду мусор выносить, миллионер, пищу готовить, миллионер. Все то же самое придется делать, смотрите. Почему нас это не устраивает, скажите, чтобы все были миллионеры? Нет, нет. Миллионер означает, что он ничего не должен делать. Теперь на него будут работать. Вот что такое миллионер. Вот что мы подразумеваем под этим. Капиталист, который будет эксплуатировать кого-то и наслаждаться. Вот о чем речь. Вот тайная мысль-то у всех эгоистическая. В этом заключается, что когда у меня будут деньги, я смогу купить кого угодно и что угодно. Вот тогда я буду наслаждаться жизнью. Вот он менталитет. Это неразвитое сознание называется. Тупик, в который мы заходим, не является тупиком. Это ступенька. Мы идем с вами по лестнице. Мы не идем по горизонтали. Мы по горизонтали, по вертикали поднимаемся одновременно. Подъем называется. То есть любой подъем развития сознания и общества как формации называется йога на санскрите. Обычно мы сейчас понимаем йога-гимнастика, которая улучшает здоровье, там гибкость суставов, какой-то обмен веществ помогает нам успокоиться через медитацию, пранаяма. Все это связано со здоровьем ума и тела. Все. Но это лишь несколько ступенек йоги. Остальные ступени йоги практиковать невозможно в наших условиях. Поэтому мы забыли про них. Мы же современные люди. Мы же начали с этого. Мы многое забыли. Потому что остальные другие ступени йоги предназначены для преодоления всех этих суровых аспектов природы. Суровых, с которыми мы столкнемся рано или поздно каждый. Приобретение потери мы не можем избежать. И вот это называется йога. Развитие сознания. Ну, что ты понимаешь, Вася? Ну, что ты чувствуешь? Как ты себя понимаешь? Кто ты? Я человек, Вася говорит. Я мужчина. Мне 25 лет. Фамилия Иванов. Работать буду инженером. Все, что я знаю о себе. Ну, ты описал вот как бы внешние вещи, что ты будешь, чем занимаешься, как ты выглядишь, а как ты внутри себя чувствуешь, кто ты? Внутри. Внутри чувствую, что я хочу есть иногда. Я чувствую себя как желудок очень часто, чаще всего. Несколько раз в день я себя очень хорошо чувствую, что я желудок. Это же понятно, это же очевидно, что я это сознаю. А в этом сознание развито. Как только тут забурлило, защемило огонь пищеварения, я тут же начинаю смотреть по сторонам. Так, надо куда-то идти, что-то нужно перекусить. Где жена? Ты готовила что-нибудь? Все хотят есть. То есть я хочу есть и так далее. Это знакомо. Это мы себя так всегда понимаем. Ежедневно мы чувствуем это. Не только это. Я тот, кто болтает языком. Это я тоже прекрасно понимаю. Это очень интересный механизм, понимаете? Там, что у меня в уме, внутри, я могу выразить вот этой вот штучкой, без костей которой. Вот эти вибрации создавать, вот такие вот понятия, звуки, формы и мысли могу выражать. И когда я начинаю выражать свои мысли, меня очень трудно остановить, понимаете? И иногда, поскольку я языком вибрирую не очень правильно, невнимательно, у меня появляются враги, недоброжелатели. А иногда, наоборот, люди, которым я понравлюсь. Это зависит от этой вибрации, которую я создаю, и от мыслей, которые я имею. Вот эта жизнь строится таким образом языком, мыслями, желудком. Что в плане пищи тоже очень много разнообразия и вкусов у людей. Не все сходятся в одной кухне, знаете. Не все могут дружить, оказывается. Даже вот на платформе кухни не так-то просто подружиться. Если кухня у вас слишком разная, очень сложно будет дружить. Если речь разная, язык разный, жаргон разный, мысли разные, уровни сознания разные, очень трудно совместиться людям. Проблема совместимости сейчас самая главная в жизни, и в семье, и на работе, и в жизни вообще. Несовместимость характеров, представлений, мыслей, вкусов. Что вот с этим делать? Да, это язык, желудок. И вот я себя чувствую как язык, который может вот говорить, выражать мысли. Отвечать, взаимодействовать, как желудок себя чувствую. И еще одна есть вещь очень важная. Когда я ее чувствую, я не знаю, что с этим делать. Например, когда голод чувствую, могу потерпеть. Язык тоже могу держать за зубами, когда приходится. Но вот когда гениталии возбуждаются, очень сложно. Труднее всего. Язык, желудок, гениталии. Одна линия, смотрите. Связанная с умом все. Ум управляет всем этим. От ума исходит речь. От ума зависит способ пищеварения, которым вы владеете. И от ума зависит сексуальная энергия, ее активность и направленность. Ум как бы дает это направление. Заставляет нас делать это или не делать это. Если ум становится слишком возбужденный в этом направлении, становится обжорой, или маньяком человек становится, или несет всякую чушь, все видят, что он просто глупости какие-то несет, это возбужденный, воспаленный ум, который не может справиться с ним. Например, вспыльчивый, обидчивый, с этого все начинается. С каких-то простых вещей. А если это усугубляется, вплоть до психических отклонений, что он говорит, никто уже не может понять. И почему? И почему он говорит какие-то хорошие, правильные вещи в гневе, допустим? Мог бы сказать спокойно. Нет, он еще кулаки сожмет и на вас посмотрит так, что хочет убить. А что с ним такое? Почему не может просто спокойно сказать правду человеку? С уважением. Как только видит чей-то недостаток, он не может контролировать свои чувства. Это уже проблема ума. И вот эти вещи друг друга как бы замкнутый круг образуют. Ум, речь, желудок, гениталии. Ум, речь, желудок, гениталии. Жили-были дед да баба. Может, это слышали? Но вряд ли кто-то может объяснить эту сказку. Я спрашиваю это у всех, спрашиваю во всех городах. Никто не знает, в чем суть сказки. Дед и баба жили. И была у них курочка Ряба. Не думайте, что вы знаете эту сказку. Теперь нужно ответить на вопрос потом. Поэтому послушайте еще раз внимательно. Не снесла курочка, яичко не простое, а золотое. Думайте, думайте, думайте. Я потом спрошу каждого отдельно. Только после этого по миллиону долларов будем выдавать. Иначе никак. Тот, кто поймет суть этой сказки, станет миллионером. Поэтому думайте, время еще есть. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Мышка пробегала хвостиком. Яичко упало, разбилось. Плачет деда, плачет баба. Не плачьте, деда, не плачьте, баба. Я вам снесу яичко не золотое, а простое. Я не расскажу смысл сказки. Завтра только. Иначе как вы станете миллионерами? На самом деле, строго говоря, я должен лекцию сейчас здесь прекратить, и пока вы не получите ответ внутри себя, не продолжать. Это может уйти неделя, месяц или год, неважно. Я тут ни при чем, я не виноват. Вообще, по правилам как бы вот древней ведической культуры, если вопрос есть, вы не можете ничего другого обсуждать или чем-то еще заниматься, пока не решите, не дадите ответ, иначе ваша жизнь будет последовательна. Не поняв что-то вот сейчас, вы пытаетесь перешагнуть и пойти дальше. Ну, не понял, ну и ладно, пойду дальше жить. А в итоге кризис. Нужно решать эти вопросы с детства, еще когда были маленькие, но эти сказки читали, но ответов мы с вами так и не получили. Сказки – это загадки нам. А зачем нам загадки без ответов, скажите? Вот что-то странная вещь, а? Негуманно как-то. Столько загадок в этих сказках, а ответов нет. Ответы есть внутри. Нужно найти ответ любой ценой. Иначе мы не сможем жить полноценной жизнью. Это называется тупое существование. Если я не могу получить ответы на свои вопросы, то как же я живу, скажите? Я просто начинаю конкурировать по горизонтали на биологическом уровне. Потому что у меня есть биологическая природа. Она действует сама, неосознанно. Язык, желудок, гениталии. Они сами сидят. Нужна ли тут какая-то наука? Не нужна никакая наука. Это со временем приходит к любому. 5-летнему ребенку вы ни за что не объясните, что такое отношение мужчины и женщины. Да он не поймет никак. Как бы вы ни объясняли эти тонкости, он не сможет понять, что это и зачем. А 20-летнему объяснять не нужно. Он и сам все знает. Природа. Природа знает. Итак, у нас есть еще одна природа, неудовлетворенная природа, которая всегда спрашивает, а что дальше? А почему так? Две собаки дерутся. И там клочья летят, уши рвутся и так далее. Ну и подрались, потом поели, разошлись мирно, и все нормально. Но человек, если вы подойдете, ударите его, он ответит, конечно же, может не ответит, но потом спросит, а за что? Почему ты ударил меня? Что для него важно? Осмыслить эту деятельность нужно. Получить ответ на свой вопрос. Потому что как терпеть эти вещи, если не получаю ответа? Вот поэтому я не могу в этой жизни терпеть много. Даже этот кризис пережить многим будет очень трудно и невозможно, потому что я не осмыслил свою жизнь, не смог понять, что это за мир, в котором я живу, и почему сейчас так со мной произошло. Очень важно научиться осмысливать свою жизнь. Это помогает нам преодолевать любые потрясения жизни. Любые потрясения. Итак, если мы поднимемся на ступеньку выше, мы увидим, что путь открыт дальше. Можно идти по горизонтали с другим сознанием. Скажите, как это? О чем это вообще речь идет? Как это? Что за другая горизонталь? То же самое делать, да, то же самое делать с другим сознанием. Например, какой привести пример? Например, человек находится в плохих условиях. Пусть это будет тюрьма, это плохие условия. И вот вы узнаете сегодня, что завтра вам 5 лет тюрьмы. Случается такое с некоторыми? Упаси Господь всех вас. С наступающим Новым годом еще раз. Я не к этому говорю, что мы должны все с вами сесть в тюрьму. Я этого не хочу, нет. Никто этого не хочет. Но так случается. Это пример. И первое, что вы почувствуете, если вы умеете медитировать прямо сейчас, что вы почувствуете? Нет! Да вы что? Ужас какой. 5 лет. Все. Ну, только посмотрите на вас. Все, вы ни о чем думать другом не можете. Паралич в уме. Это же нужно еще пережить. И вы в уме перебираете лихорадочно, что делать, что нельзя как-то изменить ситуацию. На самом деле, может быть, что-то там, ну, заплатить или сказать, или договориться, или убедить. Нет, я убью себя. Вот эти всякие мысли суицидальные, разные, просто лихорадочно в голове крутятся. 5 лет – это еще не такой большой срок. И уже, смотрите, потрясение серьезное. Потому что мы не хотим в той среде, ну, никак оказаться, знаете, на 5 лет. Мы согласны в своей тюрьме просидеть, в своем доме за решетками тоже, за дверьми, стальными дверями. Там нормально, тюрьма комфортная, это моя тюрьма. Но там тюрьма другая совсем. И тем не менее, удивительно, как только вы принимаете эту ситуацию, а вы ее принимаете со временем. Такая психология. Сначала нет, и говорите, никак, невозможно. Застрелюсь, но не буду там сидеть. Но как только вы принимаете, жизнь берет свое, начинаете видеть, что оказывается, это время можно использовать уникальным образом. Многие люди, сидевшие в тюрьме, которые время зря не тратили, они делали великие вещи. Они писали книги. Целые трактаты удивительные. Они ожидали о жизни, знаете, они переосмысливали все. Никогда такой внутренней работы не было, говорит, у меня. Вот когда, вот в эти годы я был. Я не был в тюрьме, но я общался с людьми, которые были в тюрьме. Мои друзья некоторые сидели, у них были неплохие 40. Но они не были преступниками. Это были те старые времена, их осудили за йогу. За бхакти-йогу. Поскольку она имеет элементы религии, в то время КГБ не позволяло эти вещи распространять. Потом были осужденные. Были также погибшие в тюрьме. Потому что там люди не ели мясо, они были вегетарианцами. И умышленно им ничего не давали, кроме мясного, поэтому они некоторые погибали. Так случалось. И они рассказывали об этом. Что с биологической точки зрения, они говорили, это был просто ад, настоящий сущий ад. Есть книга, называется «Соленый хлеб». В интернете наберите, прочитайте об этом. Это как раз касается тех прошлых лет Советского Союза. И человек прошел через этот ад, осужденный за вот бхакти-йогу. И он написал, и с другой стороны, посмотрите, как развивалось его сознание интенсивно в той среде. Уникальным образом. Невероятным образом. Что в итоге он говорит, что я благодарен судьбе за этот опыт, когда уже прошел его. Но когда он был на пороге этого события и в процессе, он не знал, как это принимать, почему так сурово. Невозможно было с ним согласиться просто. Но любая ситуация, которую мы начинаем принимать, вот это принятие означает, что мы поднимаемся выше. Мы становимся выше. Выше этой ситуации. Мы ищем возможность и в этой ситуации продолжать жить по-человечески. И действовать по-человечески. И также заниматься и творчеством, и деятельностью полноценно. Значит, принятие ситуации, что продолжаю жить полноценно. Такой уговор. Не снижаю своих стандартов морали. Не падаю духом, так сказать. Да, об этом говорят люди. Не падай духом. Попробуй-ка не упасть духом. И таким образом принятие ситуации. И если мы принимаем любую ситуацию для нашего духовного развития, то какая разница, какая сейчас ситуация? Кризис или процветание материальное? Скажите, что еще лучше? Еще неизвестно, что лучше. Но материальное процветание имеет недостаток серьезный. Люди гордятся этим процветанием и не могут жить в мире. Вот странная вещь. Знаете, есть такая древняя история из Пуран. Очень древняя история из Пуран. Она идет речь о полубогах и демонах. Значит, во Вселенной есть полубоги и демоны. То есть божественные существа и демоничные существа. Ну и между ними всегда идут какие-то войны, вражда, вот, добро и зло, вот то, о чем мы говорим, вот этот принцип вселенский, добра и зла, он существует. В мире людей тоже есть такие же натуры, которые враждуют. Двойственность. Добро, зло. Истина, ложь, иллюзия, реальность. Вот эта двойственность существует. И однажды полубоги победили всех этих демонов. И стали их так притеснять за все их прошлые преступления, за их жестокость. Они стали тоже злоупотребить оружием. Они ненавидели этих демонов, что демоны пришли к Господу Шиве и возмолились. Помоги нам. Никакой жизни нет, мы уже никому никакого зла давно не причиняем. Но нас до сих пор наказывают, наказывают и наказывают. Мы не можем спокойно ни есть, ни спать, но мы лишены покоя. Дайте нам тоже место, чтобы жить. Зачем же нас так истреблять вообще? Они взмолились Господу Шиве, потому что он беспристрастный к полубогам и демонам. Он как отец всех живых существ. Что вы хотите? Спросил Господь Шива. Ну дай нам место во Вселенной, где мы можем спокойно жить, и чтобы полубоги туда не могли войти. Дай нам возможность построить такую маленькую свою Вселенную внутри этой Вселенной. Чтобы тут тоже были разные уровни, мы сконструируем ее. Чтобы мы могли жить по своим законам здесь, между собой, и чтобы ни один полубог не мог войти туда, не говоря уже с оружием. Дай нам это благословение, чтобы мы могли создать такую вот сферу свою собственную. Собственную квартиру, чтобы я мог жить, чтобы меня никто не трогал, чтобы закрылся, делал, что хочу, и никто бы не вмешивался. Дайте мне такое место. И Шива сказал, пожалуйста, даю благословение. Город назывался Трипура. Трипура, Пура это город, три значит три. Они создали по образу и подобию этой вселенной. Здесь есть высшие планеты райские, низшие адские и средние планеты. Демоны создали такой же город, Трипуру, маленькую вселенную, где у них был свой рай. У нас на Земле тоже есть такая градация. Рай, скажем, может быть, там какие-то Маврики или какие-то острова, не знаю, в Индонезии есть, где люди отдыхают, как в раю. Есть средние планеты, где мы, значит, рабочее место, где мы работаем, работаем, работаем. Земля — это средняя планета, тут благодаря только работе что-то можно достигать. И есть адские планеты, наказания, как вот, знаете, там много страданий, просто их наказывают. Они не работают, но страдают. Значит, работают только на среднем уровне. Там отдыхают, там страдают. Вот по этому подобию строится весь мир. Они построили такую Трипуру, свои законы издали и, в конце концов, так отрегулировались, что стали счастливы. Только смех было слышно там. В раю было много жителей. На среднем уровне тоже кто-то работал. Внизу кто-то страдал. Они сами решали все эти вещи своими законами. И ни один полубог не мог вмешаться туда со своей дхармой или религией, или наказанием или суждением. Никто им не мешал. Только смех, только счастье. Все стали процветать материально, потому что демоны владеют всеми технологиями. Они изучают физику, они изучают законы материальной природы, химию, все, что математику. Они великие ученые и деятели. Это цивилизованные люди, но у них другие цели просто. Они не стремятся к абсолютной истине, они сами хотят это место занимать, сами присуждать плоды и сами решать эти законы. И так они очень счастливо процветали. И потом случилась странная вещь. Как-то на одном собрании этих демонов счастливых один из них, из старейшин, вдруг сказал, а вы знаете, все у нас хорошо, конечно же, мы процветаем, ни в чем не нуждаемся. Мы даже можем жизнь продлевать, мы научились. Мы давно уже не болеем и не страдаем. Мы все проблемы решили, собственно говоря. Но вы вспомните о полубогах. Вы о полубогах. Помните, как они нас притесняли? А? Вспомните это. И тут все вспомнили, действительно. Вот в чем дело. Как можно тут наслаждаться жизнью, если нас в прошлом когда-то притесняли? Теперь давайте ответим. Теперь у нас преимущество, у нас Трипура, они сюда не могут войти по благословению Шивы. Мы будем делать вылазки, когда нам нужно, партизанские, отстреливать этих полубогов, беспокойство приносить, воровать их сокровища в Трипуру и скрываться здесь. Они не могут здесь ни с оружием, ни без оружия проникнуть сюда. Это материальное процветание называется. Вы заметите, что мир беспокоит самые процветающие страны. О, странное дело. Очень странное дело. Оказывается, самым развитым материально людям не живется в мире. Труднее всего сохранять мир в уме. Они же обеспечены со всех сторон. У них же все хорошо должно быть. А как же мировое господство? И тогда они начали эти вылазки, они договорились. Все были согласны, что нужно полубогам отомстить, и начали мстить. И тогда полубоги стали страдать. Они тоже пошли к Господу Шиве. Но он беспристрастный к ним. И сказали: спаси нас от этих демонов. Они теперь неуязвимы, ты дал им благословение, мы не можем разрушить Трипуру. Оружие никакое не берет, мы туда даже войти не можем. Даже шпионов послать не можем. Дай нам благословение. Мы уже так настрадали, что мы хотим просто уничтожить эту Трипуру, она вредит всей вселенной, всему миру, всей Дхарме. Господь Шива сказал: да, даю благословение. Назначил время астрологическое, когда это нужно. Был целый стратегический план, как это сделать. И демоны и полубоги знали про этот план, и он осуществился. Господь Шива разрушил Трипуру одной стрелой. И снова у демонов ничего не стало. Они достигли такого материального процветания. А потом опять ничего. Все материальные цивилизации достигают великого процветания, а потом ничего. Давайте пытаемся понять, что это за механизм, в котором мы живем. И волей-неволей поддерживаем его. Если у нас нет знаний, мы просто слепо поддерживаем этот механизм. Созидание, разрушение, процветание, кризисы, процветание, кризиса, а то еще и войны. Война – это самое большое разрушение. И путь, к счастью, совсем иной. Мы сейчас говорили о том, что есть какие-то циклы, неизбежные циклы, в которых мы вращаемся. И это будет продолжаться. Матрас, паршасту, канту, яши, тошна, шука, дука. Да? То есть как зима и лето, эти циклы чередуются, это двойственность. Вот зима, лето же не приходит и уходит. Ну, вот так же счастье и несчастье тоже приходит и уходит. Сукхам, дукхам на санскрите. Сукхам. Су означает очень. Кхам – пространство. Так я слышал. Это слово можно разделить на две части санскритское. Кхам означает пространство. И большое пространство доставляет нам радость. Большая квартира, большая машина, большая зарплата, большое мировоззрение широкое. Все это доставляет нам счастье и радость. Сукхам. Мы ищем этого. Где-то мы едем, много воды, солнце, тепло. Хорошо. Есть деньги отпускные, много, счастлив. Дукхам, наоборот, мало всего. Небольшое образование, мышление скованное, характер замкнутый. Денег немного зарабатываю, квартира тесная и так далее. Сук-дук. Так чередуется это все. То много, то мало. То приобретаем, то теряем. Это не является проблемой жизни. Это ее природа, говорится. Если мы думаем, что это проблема, проблема с тем, что мы не принимаем это. Не принимаем. Поэтому ничего делать не можем, когда трудно. Да? Видели таких людей? Руки опускают, говорит: все, ничего делать не хочу. Все. Раз так, плюю на все. И вот таких сейчас людей огромное количество, которые ничего уже полезного в мире делать не могут и не хотят. Просто где-то хотят найти деньги. А пользу принести какую-то, у них нет сил. Они разочарованы. Чтобы стать полезным человеком вообще. Для всех. Значит, нужно быть героем сейчас просто. Великим человеком стать, чтобы для всех заботиться обо всех. Как мать Тереза, допустим, или кто-то еще. Это единицы в мире. Мировой истории даже. Путь к счастью лежит в другом. Наука ведическая. Это касается нашей внутренней энергии, второй природы. То есть внутри этого тела находится сознание, живое существо. Я есть это живое существо. Жизнь. Я живу здесь, в этом месте. Поле называется кшетра на санскрите. Кшетра означает поле, ничто иное. Вот поле, вы сажаете туда овощи или зерно, вы выращиваете что-то, это поле. А живое существо, сознание, в нем кшетрагья называется, знающее это поле. Вы чувствуете это поле? Вы кшетрагья. Но вы не это поле, вы просто его знаете. Вы живете этим знанием. Я мужчина, я женщина, я здоровый или я больной. Я сытый или я голодный. Я знаю желудок, знаю гениталии, знаю язык. Я знаю это поле. Я не все знаю, знаю несколько чуть-чуть. Я не все о себе знаю, но что-то о себе знаю, что-то понимаю. И вот насколько я понимаю это поле, настолько я могу пользоваться этим полем и получать плоды с этого поля снимать. Это зависит уже от знаний, какие плоды я буду снимать. На самом деле язык, желудок и гениталии предназначены для контроля. Не для безграничных чувственных наслаждений, а для контроля своей жизни. Чтобы освободить вот эту внутреннюю энергию. Потому что они сейчас поглощают всю эту энергию. Вся наша высшая энергия поглощается вот этими потребностями. Это мы тратим эту энергию туда. И когда мы тратим свою жизненную силу на эти чувственные наслаждения, мы как бы истощаемся. Нам становится скучно жить или сил нет что-то делать. Энтузиазма, вдохновения не хватает энергии, внутренней энергии. Я тот же человек, с тем же образованием, те же руки, та же голова, но уже не хочу это делать. Иногда хочется плюнуть на все и на весь мир. Вот так, если это значит, я потерял внутреннюю энергию. Вот представьте, есть машина. Есть водитель. Это сравнение. Машина олицетворяет это тело. А водитель, несомненно, это сознание, душа в этом теле. И вот вы хорошо заправляете эту машину и заботитесь о ней, и забываете поесть сами. Что произойдет? В какой-то день у вас не будет силы же протереть стекло этой машины. Вы так ослабнете. Смотрите. Вот он, потеря энтузиазма. Мы гораздо больше можем делать. Но мы не хотим этого делать. Область безверия. О, это очень трудно. О, это невозможно. О, это вообще когда через много поколений только возможно будет. Я тут вообще ни при чем. Меня с этим не связывать. Это называется область невежества, безверия, апатии. Человек ничего не может сделать, даже зная, что можно много сделать. Говорит, нет, о, далеко это еще. Лучше этим вообще не заниматься. Лучше забыть про все. Но если вы прежде всего сами принимаете пищу каждый день, заботитесь о себе, о гигиене, о здоровье, вам же не трудно протирать машину и заправлять ее. Но всегда хорошее настроение, что вы получаете пищу. Давайте разберемся, в чем же эта пища, которая дает нам энтузиазм, энергию жить, активность. Это чистота. Начнем с этого. Конечно, любовь в конечном итоге. Но начинается с чистоты. Чистота – сестра божественности. Ведь истина основывается на чистоте. Тогда мы сможем понять, что такое истина. По-другому никак. Нам нужен чистый воздух или грязный. Вот видите, ясен ответ. Сразу проясняется. Чистый воздух нужен, чистая вода, чистая земля. Чистый ум, чистая речь. Чистое общение, чистая любовь и прочее, прочее. И все тут становится понятным. Видите, чистота определяет критерии истины. Энтузиазм дает чистота. Когда-то мы пошли на восхождение. Алатау. Горная местность Алмата, Казахстан. Кто-то, если там был, знает. Это красивые места. Горы очень красивые. И особенно красивые горные озера. Вот мы пошли туда, увидеть горное озеро. Но это было тяжело. Я уже пожалел, что вообще согласился на такое путешествие. Оно было опасно и очень трудно. И там на высоте, оказывается, вообще ходить тяжело. Дышать тяжело. Вы делаете пару шагов и задыхаетесь просто. Вам нужно отдыхать. Еще 5 шагов. У вас в висках стучит и в глазах темнеет. Вы должны отдохнуть и снова двигаться. Боже мой, там каждый километр достается, знаете как, потом выше, 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 выше. И всякий раз нам говорили, осталось немного. И мы шли, и осталось немного. Я думал, ну все. Зря вообще пошел туда, зря. Последний раз, больше никогда не пойду в горы. Зарекся. Ну зря зарекся. Я только поднялся туда наверх, куда мы должны были подняться, я увидел это горное озеро. У меня был такой энтузиазм, такое вдохновение, такая красота. Боже мой, все звенит от чистоты. Где-то в полукилометре я вижу, паутинка летит, на солнце блестит над этим озером. Это же горы. Тут все кристальное, эти белые снежные вершины, стекающая вода, изумрудно-зеленая, прозрачная. Эти ели 20-30-метровые. Воздух. Я повернулся назад, говорю, быстрее сюда все, быстрее. Не пожалеете, давайте, тратьте свои силы, ничего страшного. Вы потеряете эти силы, получите новые силы. Новые. Что это за сила? Чистота, красота. Часто мы не замечаем, как мы устаем в этой жизни вообще. Вдруг, когда вы поднимаетесь туда, на уровень чистоты, думаете, вот в чем дело. Мне не хватает этой чистоты. И потом, что люди говорят? Давайте каждую неделю ходить сюда. Вот каждый выходной. Но как только вы спуститесь в город, там работа, там деньги, там вот это вот линейное движение, и вы забываете. И снова где-то через полгода или через год вы идете куда-то и опять думаете, боже мой, давайте каждую неделю выходить. Ну, потому что вы там подышите полчаса, вы потом заряд получаете огромный, гигантский. Это прана. Жизненная сила. Это чистая жизненная сила. Она чистая. Она есть жизненная сила. Но если она загрязненная, это как болезнь. Становится все плохо. И пища удовлетворения не приносит какого-то. А там какая пища была? Мы там сварили овощи без соли, без масла, без ничего. У нас ничего не было с собой. И чтобы сварить овощи там, нужно было немало потрудиться на высоте. Вода-то кипит при 40 градусах. Топлива нет. Мы собирали какие-то вот эти, знаете, еловые веточки сухие. Там больше никаких дров и веток не было, чтобы поддерживать огонь. И это было очень трудно. Его поделать, он затухал там. Нужно было его поддерживать, его воду кипятить. Можно было руку в кипящую воду опустить, собственно говоря. И мы потом ели эти полусырые овощи с таким удовольствием. Это был такой пир потрясающий. Я до сих пор помню этот вкус. Без соли, без ничего. Просто сварили в воде обычной, знаете, вот в этой озерной. Но поскольку там это прана, это чистота, все кажется нектаром. Все хорошо. А здесь и рестораны, и другое. А там что там? Пьют и дерутся потом. В итоге. И никакого в конце удовлетворения. Даже Новый год как мы проводим? 1 января всем становится ясно, что погорячились мы. Поздравили, конечно, друг друга. Что будем счастливы. Ну, как обычно, знаете. Ну, все как раньше. Ну, что-то такое. Я помню, как мы все ждали 2000 года. Всем казалось, что началась абсолютно новая жизнь в 2000 году. Там говорили, что опираясь на Библию, кто-то говорил, что да, в 2000 году будет что-то. Ну, все, будет совершенно новая жизнь. И все просто, знаете, вот с тряской ждали 2000 года. А на утро 1 января 2000 года все поняли, что ничего не произошло. Все то же самое. Вот уже 2014 год, 2012 уже прошел, знаете, тоже трясло нас всех. Мы тут даже лекции проводили в 2011 году для всех, что такое на самом деле 2012 год. Люди очень интересовались этими событиями, боялись. Ничего, смотрите. Далай-лама сказал, что света не будет, звука не будет, помните? 2012 год. Забыли? Далай-лама предсказал, что звук в атмосфере перестанет существовать на какой-то на месяц примерно. Электричество все отключится полностью на всей планете. И люди могут многие с ума сойти, потому что звук не будет проводить и не будет ничего видеть, никакого света не будет видеть. И где-то около недели или больше это продлится. Люди закупались в магазинах свечки, что-то еще. Но свечки тоже не должны были гореть, по-моему. Да. По предсказанию Далай-ламы. Я к этому спокойно отнесся. Но интересно, что когда была программа, у нас как раз в этот день была программа публичная в Алма-Ате, свет отключился. Это было самое интересное. И люди, знаете, просто замерли в шоке все. Они это все читали в интернете и все это. То есть все такие психические стрессы. То есть мы сами реагируем на эти вещи, болезненно, остро воспринимаем. Мы боимся, у нас есть страх. Но вот уже 2015 год, и что же опять говорит? Кризис. У меня вопрос. К вам, как разумным, современным людям. А современный человек знает уже все. Интернет открывает ему все. Теперь же вы сами виноваты, что вы знаете, что не знаете. Открыто это все. Ничто не скрывается. Теперь у меня вопрос к вам, как разумным современным людям. Зачем все эти стрессы и кризисы? Каждый год нам предлагают какой-то стресс или кризис. Зачем? Заметьте, с точной регулярностью. Что это такое? Это тенденция или это случайно? Отвлекают внимание. От чего? Да, вот так контролируется ум. Вот таким образом. Страх. Потому что если вы не боитесь никого, как же вас контролировать? Боитесь без денег остаться? Вот ты под контролем оказались. Боитесь потерять свою семью? Под контролем оказались. На каждом шагу вы чего-то боитесь. И под полным контролем оказываетесь. Страдания будут длиться нескончаемы в этом сознании. Это материальное сознание, это просто страх. Потому что по-другому управлять материальным миром невозможно, говорится, без внутренней энергии, без энтузиазма, без веры, без чувства счастья. Только страхом можно. Либо любовью, либо страхом. Другой силы нет, которая заставила всех людей сплачиваться, работать, действовать. Только страх. Или любовь. Любовь труднодоступна. И она освобождает человека. Если обретаете божественную любовь, вы освобождаетесь настолько, что вас опять же контролировать невозможно. А зачем контролировать, кто знает? Для чего? Кому это надо вообще? Дело в том, что все материальное существование, материальное, зависит от двух функций в обществе. Производство и потребление. Все. И вы должны делать либо эти две вещи одновременно, либо что-то одно хотя бы из двух. Иначе вы не вписываетесь ни в какое общество, становитесь изгоем. Вас не примет никакое общество, иначе, по другой причине. Либо вы должны что-то производить и потреблять, либо хотя бы потреблять, если даже вы ничего не делаете, но потребляете, и общество от вас уже не откажется. Вы же покупаете, вы же потребляете. И слава Богу. Пусть вы бездельник и так далее, но вы же потребляете. Как наркоманы. Они потребляют, но ничего не делают. И что же там на Западе, скажем, вот в Европе, в некоторых странах, правительство заботится, не дает им шприцы и дозы наркотиков ежемесячно. Чтобы они не воровали, не шли, не совершали преступления, а спокойно получали свою дозу, спокойно, мирно. Они потребляют, уже можно принять. Но если вы не производите и не потребляете, тогда вы не под контролем. Вот тогда проблема, что с вами делать? Вы не под контролем. Как надо управлять этой цивилизацией? Но суть в том, что контроль уже существует еще выше над всем этим. Не думайте, что миром управляют политики или богатые какие-то люди. Миром управляет сверхсознание. Они все находятся под полным контролем. Все люди, каждый абсолютно. Это означает, что никакая общественная система не заставит вас страдать или быть счастливым. Вы не зависите ни от чего, потому что вы находитесь под другим управлением, вне этих концепций. Вы человек. Вы внутренняя энергия. Нужно постичь эти законы. Я вас уверяю, вы даже не заметите, что сейчас на улице кризис или благополучие. Вам абсолютно это будет одно и то же казаться. Ваша внутренняя жизнь не изменится никогда. Вы будете такой же энтузиастичный, такой же счастливый и такой же полезный человек всегда при всех обстоятельствах. Во время кризисов процветают только два направления в обществе. Это похоронное бюро и салоны красоты. Они никогда не попадают в линию кризиса. Это вот маленький секрет раскрыл, так что устраивайтесь. Похоронное бюро и салоны красоты. Кризис вас никогда не заденет. Это всегда, в любое время, людям нужно. Быть красивым, правда же? Кризис, не кризис, какая разница? Я должен быть красивым. Все. Вы же не думайте, раз кризис, все. Не буду расчесываться. Не буду хорошую одежду покупать. Все равно вы должны выглядеть хорошо. Любой ценой. Вообще-то решимость быть красивым очень удивительно, правда же? Даже в кризис все одеваются хорошо. А решимость наркомана, он не работает, но он свою дозу найдет. Любой ценой, смотрите. Любой доктор это знает. И решимость у них потрясающая. Но это не внутренняя энергия. Это вожделение. Это тоже большая сила. Но эта сила тоже изнашивает наши чувства, наше сердце. Опустошает нас. Потому что эта сила – выход энергии. Например, если вы что-то делаете материально, вы устанете. Если вы что-то делаете духовно, вы никогда не устанете. В этом разница между материальным и духовным. Душа не ест, не спит. Не чувствует боли этого тела. Она имеет другую природу. Это накладывается. Как, например, если вы смотрите какой-то фильм у себя по видео, и этот фильм накладывает впечатление, вы начинаете переживать, хотя вы сидите в кресле. Начинаете чувствовать что-то, потери, приобретения, симпатии, антипатии, но это просто механизм перед вами. Программа определенная для вашего ума. И вы по программе все переживаете, по программе. На самом деле вы этого ничего не переживаете. Вы другой, из другого мира вообще существо. Но поскольку эта программа непосредственно как бы вот действует для моего восприятия, отовсюду и слух, и зрение, обоняние, и сязание, и ум, и разум, все включено в эту программу, я не могу оторваться от этой программы. Некоторые люди получают психические стрессы, когда смотрят фильмы ужаса, вплоть до разрыва сердца. А что, собственно, произошло? Какие-то звуки мерганы на экране? Отождествление. Серьезное дело. А актеры, когда играют какую-то роль, они проживают эту роль и обретают качество этих героев. Смотрите. Это тоже может изменить их судьбу. Вот и мы также в этом мире живем по какой-то программе. И все это переживаем. Как будто бы это все происходит с нами. А на самом деле вращаются гуны материальной природы перед нами. Программа. Вот такая уникальная программа. Но это нужно познать. Познать при помощи практики. И то есть путь к счастью начинается первое. Вера. Если вы хотите быть счастливым человеком, то счастье первое проявление – вера. Приведем пример. Молодые люди женятся. Вы видели, какие несчастливые? Молодожены. Они самые счастливые люди в мире. Это быстро проходит, но в этот момент они самые счастливые. Почему? Они верят. Верят, что она мне принесет счастье. Он принесет мне счастье. Поэтому они просто все сияют. Это вера называется. И старики приходят на свадьбу и поздравляют их, и плачут. Не сияют совсем. Говорят, может, вам и повезет. Берегите друг друга. Главное, не разводитесь. Молодые, ну чего это не говорят вообще? Они не понимают нашей любви. Они, видимо, никогда не любили тогда в те времена, они же старомодные все. У нас сейчас любовь, мы современные люди, но же любовью живем, правда? Ну, а что такое современный человек? Это любовь, конечно же. Все так думают. И мы верим в это. А почему же старики не такие сияющие? Они уже в это не верят, у них опыт другой. Такой веры нет. Вот это даже слепая вера дает это чувство энтузиазма и вдохновения, как под Новый год, правда же? Мы же верим, что в новом году, в 2015, ну точно, вот в новогоднюю ночь прямо что-то случится. Каждый год, уже 2014 лет мы не были счастливы, 2015 год обязательно думаю, вот что-то произойдет. Это вера, вера. Поэтому под Новый год люди очень счастливые, ходят очень общительно, улыбаются, поздравляют, такое настроение поднимается, это вера называется. В обществе, где есть вера, люди счастливы. Это первая ступень только. Один мой знакомый, он писатель профессиональный, живет на Украине. Но он рассказал, что поехал со своей семьей, с сестрой, семья сестры. Сестра пригласила его поехать в это путешествие в Турцию куда-то. Или в Иран, я не помню, куда-то вот в те страны мусульманские. Это не светское государство, а вот именно вот мусульманская страна. Ну и он уговорили, поехал туда всей семьей. Там была сестра, ее муж и племянники. Он приехал, он писатель, очень наблюдательный. Но он стал гулять, ходить, там, общаться, смотреть. И он увидел интересную вещь для себя. Люди какие-то все улыбаются кругом. Вот по улице идешь, они обязательно улыбнутся. Все. Он пришел к этому хозяину, к которому они приехали. У друга и спросил, а что это у вас все такие какие-то счастливые, добрые? Улыбаются. Говорит, да не знаю, почему. Да, как обычно. Я говорю, вот все улыбаются, что это для вас обычно. Говорю, ну да, обычно. Может, потому что вы намаз читаете каждый день по 5 раз? Ну, говорит, я не знаю. Мне так кажется, это все обычным делом. Я бы хотел лично вот поехать бы в Европу жить, детей учить там, образование, чтобы они получили европейское образование. Мне здесь не очень нравится. Он говорит, погоди, а для тебя Бог какое значение имеет в жизни? Говорит, ну как какое? Главное. Ну, не светское государство. Говорит, так. Но там-то будут учить атеизму. В школе. Говорит, ну и что? Они будут дома у меня изучать Коран вместе со мной. И намаз читать будем. Я им дам это знание. Да, но там в школе им скажут, что человек произошел от обезьяны. И вот тут произошло что-то странное. Человек сказал, не разыгрывай меня. И вдруг я понял, что он не знает об этом, оказывается. Он даже понятия об этом не имел. Я говорю, погоди, ты не знаешь, что ли? Во всех школах, по всему западному миру. И в России, и в Украине, и в Америке, и в Европе. Все учителя вообще, что человек от обезьяны... Говорит, не говори глупости. Какие глупости? Ученые доказали. Не могут ученые говорить такую ерунду. Не говори такие вещи. Я позвал сестру, подтверди. Позвал мужа ее, подтверди. Все подтвердили, но он так и не поверил в это. Вот он мне рассказал, он говорит, так в это не поверил. Это невозможно. Это глупость какая-то. То есть здесь люди верят, что произошли это обезьяны. А там люди верят, что они имеют божественную природу. Мы же говорим, есть биологическая, есть еще божественная человека природа. И вот там они себя с божественной природой отождествляют, здесь с обезьяней природой отождествляют. Мой отец был обезьяной, оказывается. Ну а с меня что взять? Я такой же, как и все нормальные люди. Биологическая природа у меня. Ну, правда же. Язык, желудок, гениталии, ну и все. Доказано наукой. Делай. Хвоста только не хватает. Кстати, с хвостом было бы удобней. Все-таки опора какая-то, и тоже может найти. Я вот за обезьянами смотрел и думал, вот это вот ловкачи. Во Вриндаване, в Индии, там очень много живет в городе просто. Просто столько же, сколько людей. Что они творят? Бог ты мой. Я гимнастикой занимался, такого делать не мог. А там они вот без спортивной секции, без тренировок. И сальто, и дорогу перепрыгивают. Особенно вот эти хануманы, их большие, крупные эти обезьяны. Вот примерно в рост мой, если встанет. Особо красивые, они длинные хвосты. Они одним прыжком перемахивают шоссе с крыши автобуса на другой. Как вот на крыльях. И нас, конечно же, впечатляет эта физическая природа могущественная. Тигра или такой-то обезьяны, которая может так вот прыгать с ветки на ветку. Тарзан. Про тарзана все смотрят, все дети. Все хотят быть как обезьяны. Мы же родство чувствуем. Мой вопрос. Скажите, пожалуйста, как обезьяна стала человеком? Кто надоумил ее? Откуда эта программа? Вот меня что интересует. Понятно, что обезьяна не знала, как стать человеком. И не знает. Если я вам сейчас скажу, станьте божественным. Ну, мне нужно это знание какое-то. Сменить программу нужно. Какой-то образ жизни. Что нужно делать тогда? Я должен знать. А если вы не знаете, вы никогда не станете божественным. И даже если обезьяна сама захотела стать человеком вдруг, ну, нужна быть какая-то программа, кто-то должен был дать эту программу. Это было не так. Нет, на уроке истории нам объясняли, это не так. Нет, все было по-другому. Когда-то однажды обезьяна сидела на ветке. Она была просто обычной обезьяной. Но она сидела на ветке, и в это время тигр охотился за ней. Саблезубый. Очень опасный. Реакция у тигров страшная, знаете. Оп! И все. И вот она увидела этого тигра, и она стала падать с ветки, ветка сломалась от страха. И, падая на землю, держала в руках ветку сломанную, в это время тигр прыгнул, и наткнулся на ветку, и погиб. И тут обезьяна и догадалась, как стать человеком. Вот оно что. Теперь буду ломать ветки и гонять тигров. Все понятно. Теперь я встану на две ноги. У меня две лапы еще есть, которые могу ломать ветки. Потом постепенно она обточила эту ветку уже зубами. Копье сделала осознанно. То есть человек начался с копья. То есть нет хорошей жизни, понимаете, это все произошло. Да и, честно говоря, пищи почти никакой не было. Он голодал, жил впроголодь. Знаете, тогда пищу искали, нигде почти пищи не было в то время. Прочитайте историю. Все так пишут, что пищи не было нигде никакой. Боролись за кусок пищи, понимаете? Поэтому в той борьбе за существование, в том кризисе, колоссальном кризисе, обезьяна стала человеком. Возможно, мы тоже в этом кризисе станем лучше. Согласно теории Дарвина, а почему нет? Мы тоже как-то догадаемся, думаю, а? Ну, даже если мы догадаемся, что нужно жить лучше, мы придем сразу на лекцию, послушать, ну как лучше жить-то, скажите. Мы люди, но мы тоже не знаем многого. Интересный сюжет с обезьяной. Можно много говорить, но терять время не будем. Это интересная как бы тема, но отдельная, что касается теории Дарвина. Итак, это вера. Верим ли мы в материальный успех? или в другой какой-то успех, или в личный успех. Это называется счастье. Первый опыт счастья – это просто вера. Если видите счастливого человека, знаете, он во что-то верит. Он еще в чем-то не разочарован. Если видите несчастного человека, вы должны знать, он просто разочарован во всем. Все. Нет другой причины. Это просто вопрос присутствия или отсутствия веры. Поэтому первое, что нужно – обрести веру, но научную веру, не слепую веру, не веру дурака. Я верю, что буду миллионером. На каком основании вы верите в это? Основание есть? Я верю, что стану знаменитым ученым. А у тебя вообще среднее образование какое? На тройке. Но почему ты веришь в это? На каком основании? У тебя основание есть? Если нет основания, то вера глупая. То есть должны быть основания. То есть для того, чтобы вера была осознанной, нужно развивать разум, а не просто фантазию ума. Мы все подключаем к будущему свою фантазию. Так понятно, почему мы разочаровываемся. Фантазия – это просто небылица. Посмотрите на мир ученых. Они тоже фантазируют. Фантастика. Но там есть основания. Определенное научное открытие какое-то дает уже право думать о чем-то большем. Понимаете, какая вещь? Иначе наука этого не примет, скажет, ну это слишком оторвано от жизни. Как Нильс Бор говорил, допустим, никогда самолет не взлетит в воздух, потому что металл тяжелее воздуха. Он не верил, что вообще возможно в воздух поднять будет машину какую-то. Это был великий ученый. Но в то время не все имели эту веру, потому что оснований научных не было. Но когда есть какое-то основание, дальше можно уже верить в большее. Достигаем этого, новое основание. Вот так продвигается материальная наука при помощи веры. И они чувствуют счастье при этом, что они что-то продвигают, развивают. Это вера называется. Вера, что и дальше мы таким путем откроем все, все откроется нам. Это вера. Она слепая в том смысле, что душу не удовлетворите материальным прогрессом. Но они сделали материальный прогресс при помощи веры и знания. Видите, знание – это основание, а вера продвигает наши знания. Они вместе. Итак, вера. Второй шаг. Если у нас есть вера в свою духовную природу, скажите, что мы будем делать дальше с такой верой? Вера приводит к определенному виду общения. Вот с кем вы любите общаться? Это тип вашей веры. Есть вера в трех гунах материальной природы, в трех измерениях. Три типа в целом. Они могут смешиваться во многих градациях, но в целом генерально три. Низший тип веры – это вера в призраков и духов. Для некоторых это духовность, заниматься черной магией, допустим. Это поклонение пешачьи. Призраки и духи могут исполнять некоторые желания, если вы знаете, как удовлетворить этих существ, путов. Это раздел черной магии. Также есть всякие суеверия, есть также кладбища умерших людей, которым поклоняются, они возвеличивают вот просто умерших людей. Это все в невежестве вера. Поклоняются могилам усопших и призракам и духам, суеверные до какой-то степени. С кем эти люди общаются с такой верой? Эта вера в гуне невежества влечет их к приему одурманивающих веществ. Главным образом, они верят вот в это, что это главный как бы стиль жизни потом. Заработал, и ты можешь наконец отпраздновать свою работу. Отдохнуть, принять какое-то одурманивающее вещество. Выпить на праздник, погулять, расслабиться. Это тамас, это вера в тамас. Это интересный момент, потому что людей, принимающих интоксикации, не только спиртное, еще и наркотики есть, они многие, большинство считают, что это духовные прозрения, трансцендентные медитации, ЛСД. Тимоти Лири открыл ЛСД еще в 60-х годах в Америке синтетическим путем. Это дорогой препарат. И когда он был открыт синтетическим путем, стал доступен, легко доступен. И он проводил опыты на людях и на себе. различными дозировками, и выяснилось, что определенные дозы ЛСД раскрывают некоторые психические центры, которые никогда не раскрылись у человека. И он прозревает. Он начинает видеть другие миры, он начинает понимать, читать мысли людей, он начинает понимать конфликты Бога и сатаны, демонов и полубогов. Как бы. ЛСД дает возможность все это ощутить. Он написал руководство по принятию ЛСД, брошюру Тимоти Лири. Ее можно было купить в любом киоске в 60-х годах в Америке с ЛСД, леденцами от леденцов до препаратов. С точными дозировками. И люди принимали это и думали, что это трансцендентная медитация. И в итоге они все стали просто наркоманами. Все их жизни разрушены были. Все. ЛСД — это не шутка. Также при помощи ЛСД лечили от алкоголизма в то время. Применяли, потом отказались. То есть он принимает ЛСД-алкоголик, нужную дозу, видит все эти потрясающие вещи, плачет, кается, начинает, становится на колени, молится всем богам на свете, все, потому что он начинает это все видеть, и становится наркоманом. Конечно, уже алкоголь не принимает никогда. Но становится наркоманом. Вот такой результат. Тоже отказались от этого. Это вера в невежестве называется. Она дает нам возможность увидеть тонкий мир. Известно всем, что если пьете спирт этиловый, чем кончается? Белая горячка называется. Это не белая горячка, просто видите тонких существ. Разных, маленьких всяких. Шутят с вами, смеются, начинают общаться, вы начинаете воспринимать этот мир. Вас считают сумасшедшим, оно так и есть, но вы видите тот план, который вам не нужно видеть просто. Вот к чему приводит вот эта вера. Самоубийца относится к этой же категории веры. Безверие. Это что? Неудовлетворенная вера называется. Ненаучная вера приводит к полному безверию. Я больше отказываюсь от любой веры. Даже в себя не верю. Это антипод веры. Это результат, конечно, тамаса. Это суицидальное настроение также. Высшая вера в страсти. То есть в невежестве она вот такая разрушительная. В страсти выше. Организованная вера. Здесь я верю в сильных мира сего. В ученых, культурных деятелей, политиков великих. Есть жизнь замечательных людей. Я читаю эти энциклопедии, я получаю какие-то знания, информацию. Я пытаюсь подключиться к этому миру великих людей. Это страсть меня гонит туда. Я хочу разбогатеть, хочу познать, что такое власть, что такое мужчина и женщина, что такое семья, что такое культура, искусство, великие таланты. Меня это интересует. Эта вера имеет недостаток. Она связана с невежеством. Как? Дело в том, что когда человек устает на этом пути, он проваливается в невежество. Потому что результат этой веры, достижение всех этих вещей, тот же самый чувственное наслаждение. Богатые люди, их семьи, очень склонны к чувственным наслаждениям. И снова путь в тамас открывается постепенно. Я видел небольшой документальный фильм в одной семье. Как-то в Лондоне живет эта семья. Это было лет, наверное, уже 15 назад, я этот пример видел. Это была одна из самых богатых семей в мире. Может быть, на то время самая богатая семья в мире. Лондон. И вот показывали документальный фильм, их образ жизни, что они едят, как они общаются, как выглядят. Что это за семья такая. И в том моменте, который я видел, уделили особое внимание кухне. Каждый день у них на столе, на обед, все блюда мира, которые могут есть люди. Мира. Канада, Америка, не знаю, там Гренландия, Австралия, Франция, что угодно. Со всего мира, все блюда на столе. Стол примерно занимает вот такое пространство, как вот этот ряд целиком. Семья из 4 или 5 человек. Они выходят в строгих английских костюмах, не улыбаясь, смотрят. Вот он, тысячи разнообразий, там морские ежи, там и лягушки, там и вегетарианское, и все, и анаконды, все, что хотите. Они такие богатые, что могут позволить себе такой выбор. И просто смотрите, что мы еще не ели. Это вам пример, что богатые люди в конечном итоге, если достигают такого уровня, они просто занимаются чувственными наслаждениями. Хорошо, вот нас учили коммунизму. А что такое коммунизм? От каждого по способности, каждого по потребности. То То есть сколько можешь, столько и делай. И получай то, что тебе нужно. Бесплатно. Магазины будут бесплатные, сказали. Денег не будет. Просто придете в магазин, берете, что нужно, и уходите. А если кто-то возьмет? Слишком много, кто-то спросил. Нет, при коммунизме все будут сознательные. Мы еще идем к коммунизму. Вот мы уже достигли чего? В автобусах платим сами, видите? Без контролера. Каждый 5 копеек бросает, билет себе сам отрывает. Видите, уже есть сознание. Вот мы таким путем достигнем коммунизма. Потом лесу здорово. А как насчет работы? Работать все будут тоже сознательно. Но когда все сознательные будут, не больше 4 часов в день придется работать всем. Ученые придумают механизм. Самый тяжелый труд будут работать автоматы, машины. А человек будет делать приятную, легкую работу. 4 часа в сутки. И бери, что хочешь потом. Все будет. Вот это потрясающе. И когда мы будем жить? Вы будете жить при коммунизме в школе. Вот мне лично это обещали. У меня нет претензий. Я понимал, что это несбыточно. Каким-то образом я догадывался, что этого не будет. Я думаю, что и многие тоже где-то внутри понимали, что этого так не произойдет. Как-то было, знаете почему? Мы тоже спросили учителя. Знаете, вот с детьми пообщайтесь, и вы увидите, они на чистую воду все выводят. А мы тоже спросили учителя, а 4 часа в сутки работать? И все есть. А чем люди будут заниматься? А, вопрос. И учительница не могла сразу найти ответ. Сразу. Она стала думать вместе с нами, чем же будут заниматься люди. 4 часа в сутки работать, ну 8 часов спят, это 12 часов. Что же они 12 часов будут делать? 2-3 часа на обед, на ужин, еще остается 8 часов. Огромное количество времени. Она подумала, сказала, наверное, они будут заниматься творчеством. Будут петь, танцевать. Подумали, ну нет, да, вот это она понравилась, петь, танцевать. Но 8 часов каждый день петь, танцевать непросто, правда же? То есть вопрос оставался открытый. Что же такое коммунизм? Обеспеченность вот есть, это хорошо, мы принимаем. А что же такое вот настоящая жизнь? Никто не знал. Это же коммунисты. Говорит, ну, люди что-то найдут сами. Ну и давайте найдем. Насчет песен и танцев, кстати, хороший момент. Я завтра расскажу об этом. Нам очень это же нужно будет для успеха в жизни. Если вы не поете, не танцуете, вы не будете успешны никогда в жизни. Но только без интоксикации, без ЛСД и без водки. Нужно радоваться жизни, петь, танцевать. Вот тогда вы будете здоровы и счастливы. И так, когда люди в страсти, верят в страсти, они движутся к цели какой-то материальной, великой. И организовываются очень хорошо. Это нужно ходить на работу, получить образование, иметь внешность, иметь богатство, капитал. То есть это все требует таких усилий. Но есть но. Эта вера, эта деятельность в страсти имеет недостатки. Она смешана с недостатками. Там есть плюсы, есть минусы. Если вы не верите, что там одни минусы разрушения, то в страсти уже есть плюсы и минусы. Минус заключается в том, что в гуне страсти деятельность веры человека порождает жадность, вожделение и гнев. Конкуренция, столкновение, неприятности много очень на этом пути. Согласны, если вы работаете очень активно для какой-то высокой материальной цели, будет очень много препятствий, очень много будет раздражения, сражений. Придется вступать в какие-то конфликты, сражения, разборки и суды. Это очень сложная тема. Гуна страсти иллюстрируется таким примером в ведах, что это как павлин. Он очень красив, когда распускает хвост. Это, если вы не видели, представить сложно. Это настолько красиво спереди. Вы догадались, что сзади оголяется его зад, и зрелище совершенно непривлекательное. Это гуна страсти. Это пример, что она очень красива с одной стороны, с другой стороны имеет недостатки. Есть другой физический пример. Гуна страсти – это какая-то активная деятельность, решимость, знаете, вот добиться своего. Я беру, мне нужно бить гвоздь в эту стену. И в гуне страсти я беру молоток большой, мне же нужно быстро сделать все. Хороший гвоздь и буф, 3 удара забиваю. Но с другой стороны отваливается кусок штукатурки. Что-то я разрушаю при этом. Мы делаем машины, загрязняем воздух. Делаем самолеты, повышаются стрессы. Ну и так далее. Что бы мы в страсти ни сделали, всегда будет какой-то недостаток. Поэтому мы вот здесь этот опыт имеем, что в жизни мы много чего достигли, и в то же время недостатки сопровождают наши достижения, не уходят. А становятся тоньше, тоньше, становятся все более психическими. Откуда труднее и труднее избавляться. И невежество также не покидает общество людей. Интоксикации, вот это безверие, апатия, бессмыслица существования. И есть вера в благости. Она подразумевает божественное знание. Там нет недостатков. Это ее особенность. То есть вы что-то делаете, а недостатков нет. Кто сейчас скажет мне быстро, за секунду, что это за деятельность должна быть такая, которую вы делаете, и недостатков не имеет? Никто вас за это не упрекнет никогда. Бескорыстная деятельность. Правильно. Это благость. Из чувства любви и благодарности. В нужное время и по отношению к нужной личности. Деятельность возвышающая. Она не имеет недостатков. Только бескорыстная деятельность не имеет недостатков. Это мы говорим уже о духовном сознании. Вот это вот настрой, мотив деятельности, причина деятельности духовная. Смотрите, она не имеет недостатков. Та же самая деятельность не имеет последствий. Это уже не страсть. Если вы что-то делаете из любви и благодарности, вы не сделаете никогда ничего плохого. Вы свободны. Это называется служение Богу в ведах или бхакти-йога. Получаете связь с Богом, что в благости вы начинаете воспринимать Бога своим разумом непосредственно. То, что в области веры слепой находится для большинства людей, в благости – это научный факт. Вот посмотрите вокруг. Разве вы не видите его? Присутствие сверхдуши. Да вы же видите, если захотите. Да каждый это может увидеть. Ведь все существует. А что такое существование? Вот это и есть сверхдуша. Существование. Это отдельная энергия. Все пользуются одной и той же энергией, чтобы существовать. И предметы, и живые существа. Существует то и другое. Разница только в одном. Что живое существо знает, что оно существует, а неживое не знает, что оно существует. Но то и другое пользуется той же самой энергией. Знаете или не знаете, вы существуете. Вот эта энергия сад – это первая ипостась постижения Бога. Но увидеть это можно только в благости, именно глазами и чувствами, фибрами внутренними. Те же органы восприятия, но другая чистота разума – это вопрос чистоты. Чистота дает возможность видеть. Если воздух чистый – видите. Если вода прозрачная – видите. Если ум и чувства чистые – видите. Бога можно видеть, прямо или косвенно. Каждую секунду. Так и написано в Ведах. Ничего, кроме Бога, вокруг нет. Если мы не видим, это называется невежество или страсть. Я говорю, мое. Нет, не твое. Все принадлежит Богу. Что тут твое в этом мире? В благости это очевидный факт. И когда человек сталкивается с этим фактом, вот обычный человек, не слушающий лекции, не читающий книги, он ведь тоже столкнется с этим фактом. Это же факт. Когда? В момент смерти говорится. Каждый столкнется с этим фактом. Я читал книгу «Смерть атеистов». Как умирали великие атеисты. Есть целый сборник таких рассказов, описания. Как умирал Ленин, Калинин, Вольтер. Это великие атеисты были. Все они просили прощения у Бога за свои грехи. Все до единого. Один атеист недавно заболел раком. Это очень большой ученый в России. Не скажу, кто. Отец одного моего знакомого. Он очень большой ученый, он уже очень старый человек. За 80 лет. При этом у него очень хорошие функции физические, он ум, разум, все работает хорошо. И он, у него рак случился. И он был в таком шоке. В свои 84 года он сказал, я боюсь умирать, я не хочу умирать. Он просто был в панике. Он абсолютно, он не думал до 84 лет, что вообще с ним это может произойти. Ученый человек. Он вообще не мог представить такой факт с собой. Он думал, ну да, люди-то умирают, понятное дело, но я-то. Это характерно всем нам. Мы не знаем об этом ничего. Мы это двигаем всегда только на будущее. Мы не можем принять этот факт. Этот факт трудно принять человеку в страсти. Тем более в невежестве. Но с ним это случилось, и диагноз поставили, и он должен признать факты. И это было страшно. Но он именитый, он известный, у него есть связи. В Европе в одном месте он приехал специально туда, где лечат подобные болезни, есть средства. Есть такое средство. Всего 3 таблетки нужно принять. Но только от определенного вида рака помогает. Не от всех видов рака. Он поехал туда, чтобы в надежде узнать, подойдет ли это ему. Одна таблетка стоит 20 тысяч евро. Взяли диагноз у него, проверили все. Сказали, да, это как раз ваше лекарство. Вам должно помочь. Он съел эти 3 таблетки, рака больше нет у него. Но я хотел о чем сказать. Что когда он съел эти таблетки, там нужна была особая забота, опека над человеком, потому что он может свихнуться за это время. Они имеют свое психотропное влияние сильное. Не знаю, как называются эти таблетки. И в это время, на самом деле, у него стали странные вещи, стал странные вещи говорить, делать, о которых он не помнил ничего. Очень странно. Он всю жизнь был атеистом, материалистом. Этот ученый атеист. Известный. Академик. Который никогда не думал о своей смерти. Представьте себе, вот такой странный ученый. Он говорил под этим влиянием о том, что мне нужно, говорит, вот здесь раскрыть. Мне нужно освободить душу. Душе моей тесно. Мою душу нужно освободить. А вот только об этом постоянно ходил и говорил. То, что у него в глубине, в сознании находилось. Психотропные эти вещи, они позволяют узнать, что, о чем человек думает на самом деле внутри себя. Он даже сам в этом знать не может. Может не знать. Вернее. Несколько дней он ходил и просил. Раскройте мне вот это место. Душа, ей там тесно. Она очень сильно скована. Я хочу освободиться. Дайте мне возможность. Мою душу нужно освободить. Я страдаю. Когда пришел в себя, рака нет, снова забыл, опять тоже в жизни. Каждый может это сделать. Любой человек. Даже ребенок. И для этого нужно просто искреннее желание и никаких других способностей. Вы можете быть не ученым, образованным, не образованным, мужчиной, женщиной. Какая национальная профессия не имеет никакого значения, потому что вы к этому, как душа, никакого отношения не имеете. Некоторые лишь отношения имеете. Но как душа, вы совершенно другое. Вы частичка Бога. Это и таким образом, когда человек имеет веру, он начинает общаться. Второе – общение. Общение с людьми, которые обладают знанием и верой. Как вы думаете, счастье увеличивается в этом случае? Мы же говорим о пути счастья. Если мы находим людей, которые обладают подобной верой и уже знаниями, наше счастье удваивается. Подтверждение находим. Одно дело, я просто верю слепо сам, меня никто не поддерживает, знаете, я изгой. Другое дело, когда я нахожу подтверждение опыта моего, моих стремлений. Это дает мне еще большую счастье и радость. То есть вера усиливается счастье при помощи правильного общения, хорошего общения. И когда мы общаемся с такими людьми, которые уже практикуют и живут духовной жизнью внутри себя активно, интенсивно, не под влиянием языка желудка и гениталиев находятся, тогда мы получаем от них силу, способность действовать. Это называется практика, личная практика. Вот тут происходит чудо, потому что то, что вы раньше не могли делать, вы можете делать, оказывается. Оказывается, я могу все это делать. Представьте, насколько вы становитесь счастливым уже. В 3 раза больше. Одно дело, вы поверили. Другое дело, нашли подтверждение. Третье, вы можете это делать. Оказывается, вы способны на все это делать. Например, сказать, брось курить кому-то. Не может. Казалось бы, пустяковое дело. Что сложного? Не может. Человек не может. Давай его не пить вообще никогда ничего. Ни шампанского, ни вино, ни водки, ничего спиртного вообще. Практически никто не может. Не способен. И ум говорит нам внутри, а что тут такого? Я что, хуже становлюсь? Да. Мы покрываемся невежеством больше и больше. Как душа, вы остаетесь душой, но в покрытом состоянии, иногда в отвратительном состоянии, чаще всего. И поскольку это состояние отвратительное внутри, единственное, как я могу поддержать свой престиж, статус-кво в этом обществе при помощи внешнего вида. Внутри-то у меня тяжело чаще всего, но внешний вид я должен поддерживать, потому что иначе как? Это все, что мне остается делать. Тяжелый случай. Практика. И когда я начинаю это делать, представьте, я начинаю очищаться именно изнутри. Это счастье трудно передать словами. Сейчас активней. Во сколько раз сказать? Я не знаю, во сколько раз сказать. Ну хорошо. В несколько порядков активнее становится, внутренне и внешне. Когда практикуется. И вы удивляетесь, оказывается, у вас столько силы, столько резервов скрытых. У вас больше нет никакой апатии. Сна много не нужно. Пустые разговоры вас не интересуют. У вас столько времени появляется и столько планов. И становится очень подвижным, как ваша кровь. Она становится подвижней. Значит, вы быстрее начинаете мыслить. Быстрее реагировать, быстрее воспринимать. На другом уровне скорости жить вообще. Начинайте осмысливать свою жизнь вам несколько порядков быстрее. А сейчас как в замедленном кино. Каждый день одно и то же, одно и то же, одно и то же. Скукота. Жизнь скучна. Потому что нет практики. Мы не вошли в эту сферу активную. Здесь энтузиазм, счастье, вера и общение. Эта энергия дает нам такие силы. Нам не только стекло протереть у машины несложно. Мы пешком можем бегать и без нее. Оказывается, без машины. Это такую силу дает практика. На этом уровне все ваши материальные дела покажутся вам игрушками просто. Выполнять свои обязанности. Не трудно. Ни домашние, ни профессиональные. И еще куча энергии остается для других дел. Эта практика духовная, она переходит в другую сферу, выше, на уровень чистоты сердца, очищения сердца. Это необычное состояние очищения сердца, когда в вашем сердце вы обнаруживаете источник блаженства. Как будто открылся ключ и пульсирует, ни от чего не зависящий. На улице холодно, но внутри у вас счастье. На улице жарко, не меняется ничего. Вы даже можете не заметить, какая температура. Поскольку вы уже поглощены этой жизненной силой внутри. Она пробудилась, жизненная сила. И вот благодаря этой жизненной силе вы начинаете слышать по-другому, видеть по-другому, думать по-другому, общаться по-другому. Вы уже не больны, как раньше. У вас не болят глаза, голова. Вам хочется общаться, вам интересно, вы любознательны, вам много доставляет радости. Столько всего потрясающего вокруг. Это чистое сердце. Внутри счастье, счастье, счастье. Я не идеализирую. Есть, конечно, внешние вещи, будут нас тревожить, но тем не менее, этот источник вас спасет. Именно это спасет от всех любых потрясений, кризисов и потерь. Первый вопрос. Девушка ушла, когда я был безработный. Сейчас нашел работу с маленькой зарплатой. Правильно ли я решил духовно развиваться и достичь зарплаты в 50 тысяч рублей? И только после этого заводить отношения, чтобы смочь прокормить будущую жену? Вот такой вопрос. Как вы чувствуете? Улыбаетесь? Что-то в этом вопросе есть практичное, и в то же время вызывает улыбку, да? Какая-то есть определенная простота. Ну, человек верит, что если будет зарабатывать 50 тысяч рублей, то и жена у него будет, и дом, и все остальное, и все будущее будет хорошо складываться. Такая вера у него есть, 50 тысяч рублей. И он даже готов заниматься духовной практикой, чтобы заработать 50 тысяч рублей стабильно. То есть чем угодно можем заниматься, лишь бы только заработать 50 тысяч рублей. Жить-то как-то надо нам. Ну, это серьезный вопрос, с одной стороны. Мне трудно ответить на вопрос, потому что я уже 30 лет не работаю. Вообще нет работы. Меня уволили 30 лет назад в Санкт-Петербурге с работы. Вот за это, за то, что я сейчас говорю. И с тех пор я вот так и говорю. Я жил в нищете первые 10-15 лет. Вместе с женой и с дочерью. И ни ее, ни меня это не волновало, ни дочь. Ни одного упрека от нее никогда не слышал. И она никогда не беспокоилась. И я тоже. И дочь тоже. Вот это называется семья. Я так думаю. Я думаю, что у меня есть семья. Не так, что если у меня есть 50 тысяч рублей, у меня есть семья. А если нет, нет семьи. Что за семья? Это торг. А как же судьба? Я понимаю, что мы жили в другое время. Мы вообще о деньгах не думали. Мы же были коммунистами. О деньгах никто не думал. Это было зазорно. Сейчас, конечно, все думают о деньгах. Мир стал капиталистическим снова. Не коммунистическим, капиталистическим. Деньги снова взяли власть. И теперь мы должны думать о деньгах. Но я вам советую не думать о деньгах. Думать о своих качествах и квалификации. Деньги – это следствие, но не причина счастья. Когда-то один мой очень близкий и очень хороший человек, который заботился обо мне, много научил меня 30 лет назад, он мне сказал: ты должен очень хорошо учиться играть на мриданге. Это двойной восточный барабан. Он был единственный такой барабан в Петербурге на весь город. Сделан был вручную по схеме. Их не производили в Советском Союзе. Это небесные звуки. И когда он мне оставил этот барабан на хранение на неделю, я так привязался к нему, мне было жалко с ним расставаться. Он вернулся и сказал: я забираю мридангу. Я ему показал, чему я научился. Он сказал: о, неплохо. О, у тебя хороший чувство ритма, ты должен хорошо учиться играть на мриданге. Я воспользовался и сказал: ну как же научусь играть на мридангу, если ты ее забираешь? В надежде, что мне еще оставят поучиться. И вот он мне сказал одну фразу, которая меня учит всю жизнь и очень много пользы принесла. Он сказал: чтобы научиться играть на мриданге, тебе не нужна мриданга. Ты можешь играть хоть на полене. А вот когда ты обретешь квалификацию, мриданга к тебе сама придет. Тебя все будут только просить: вот тебе мриданга, играй на мриданге. Потому что ты умеешь играть на мриданге. И любишь это делать. Остальное придет само к тебе. Он мне сказал это 30 лет назад, и я это применяю 30 лет. На меня это очень сильно произвело впечатление. Если у вас есть квалификация, зачем вы думаете о деньгах? О деньгах думают, когда нет квалификации? Многим людям придется прожить безденежье всю жизнь. Большинству. В наше время не рассчитывайте даже, что все будут богаты. Нет. Невозможно это. Кому-то придется жить вот так, копейки считать. Будьте счастливы. О чем вы говорите? Не имея 100 рублей, имею 100 друзей. Научитесь общаться, квалификация взаимоотношений. Счастье – это взаимоотношения. Найдите себе не просто жену, которую нужно кормить и содержать, а спутницу жизни, которая будет помогать и вдохновлять вас. Где найти? Вот видите, в каком мире мы живем. Где же ее взять-то? А еще и мужа нужно найти хорошего. Это вообще проблема. Ладно, с женой. Женщины всегда как-то вот стремятся к этому, а мужчины вообще опустились. Мужчина даже сейчас к семье не стремится особенно. Вот поэтому такие лекции проводим, видите? Или вы хотите точное место узнать, где найти? Ну, если найду, я скажу вам. Я буду помнить. Если найду кого-то, я скажу. Конечно, есть хорошие люди. Все очень хорошие, все. Но нужно знать, как общаться. Как использовать язык, желудок и гениталии. Всего три вещи нужно понять. Как этим пользоваться? И вы будете счастливы, очень счастливы. Проблема главная от языка – желудок и гениталии. Все несчастья от неконтролируемых этих трех органов, и все. Вот вам секрет. Тогда вы спросите: а как их контролировать? А кто же это может? Нет, не опускайтесь на уровень безверия, апатии, лени, беспомощности. У вас много энергии. Общайтесь с людьми, которые умеют это делать, и вы многому научитесь. Поэтому, пожалуйста, не думайте о деньгах, что деньги решат проблему. Это хорошо, что вы ответственно поступаете и хотите поддерживать семью. Это правильно. Но это не должно быть нашей йогой. Главной целью или мыслью. Главная цель должна быть любовь и взаимоотношения. Ну, а может случиться так, что вот вы зарабатываете хорошо, а потом заболеете. И что, жена должна вас оставить? Раз вы не можете больше зарабатывать деньги, тогда по логике вещей, опираясь на вот вашу схему, нет больше 50 тысяч рублей. Она должна вас оставить, пойти к другому, у кого есть 50 тысяч рублей. В этом случае у нас будет много проституток и не будет жен вообще с таким сознанием. Жизнь, мы говорим, имеет также суровую сторону. Будьте готовы к этому. Будьте готовы к этому. Здесь судьба благополучная лишь у нескольких человек. Остальным придется жить с трудом, как и всем, в основном. И то эта благополучная судьба не дает им никаких прав на счастье еще к тому же. К счастью, путь все равно трудный, он не зависит от денег, вы не проплатите этот путь деньгами, вы должны прожить его непосредственно. Деньги не заменят нам этой жизни, этих испытаний. Не забывайте, есть суровая сторона жизни, вы не сможете ее избежать. Я православный, при этом изучаю ведические знания, но мне по ночам снятся нашиды, мусульманские песнопения, если я правильно прочитал. Уже несколько раз. Стоит ли изучать Коран, хотя никогда его не читал? Почему не читаете? Что вам интересно? Я читаю Коран и другие священные писания. Все священные книги стараюсь читать. Но для меня, почему важны вот эти пураны, потому что здесь все разъясняется до деталей, подробно. У меня научный склад ума философский, я не могу просто что-то читать и слепо верить. Я верю в Бога, но я не религиозный человек, я ученый. Я его понимаю по-другому. Слепая вера не для меня. Я должен видеть его, знать его. Не так, что он где-то далеко, я в него верю. Мне недостаточно этого. Поэтому я читаю Пураны. Пураны Бхагавад-гиту, где непосредственно можно все это увидеть. Ищите свой путь сердцем. Как полюбить человека, которого ненавидишь? Не с этого начинаете, это сложно. Этим заканчивать нужно только. Подождите. Пока терпите. Если вы кому-то завидуете, ненавидите, нужно терпеть пока. Сначала научитесь любить вот Бога. Ну, хотя бы дружески к нему отнестись. Не с упреками. Типа, ты кто такой там? Твое творение вообще? Это ты натворил все. В Москве заказали, знаете, какую тему люди в этот раз? И в Петербурге одинаковые. Их когда спросили по рассылке, какую тему хотите, прослушайте, все сказали, большинство сказали, зачем Богу наши страдания? Москвичи. Я когда приехал туда на лекцию, я опоздал из-за пробок, и все опоздали. Там такие пробки, 2,5 часа ехал только на эту лекцию. Москва, пробки, да, серьезно. Там в этих пробках можно жить вообще. В таких машинах что не жить там? И DVD, MP3, и все, что хотите, и там и холодильник, и туалет, если поставить, все. И пробка уже нормально. Я приехал вот через пробку, и все понимали, и все тоже из пробок. Я спросил зал, зачем Богу наши пробки? Вот он натворил, а? Вот так люди мыслят почему-то. Давайте дружески отнесемся к нему. Изменим свое отношение, потому что от этого отношения зависит все остальное. Когда мы любим или ненавидим, это тоже отношение. Это тоже отношение с Богом. Заметьте, что когда Бога нет, вы постепенно возненавидите всех, даже себя самого. Источник всех этих отношений – абсолютная истина. Вот как вы к Богу относитесь? Его нет? Ну и для вас большинство людей пустое место тоже. Даже близкие люди для вас не так важны. Важно только ваше желание. Потому что Бога нет. И вас тоже, в принципе, нет для меня. Если вы меня не цените, вас нет. Потому что главное ценить меня. Нужно. Но если вы начинаете ценить Бога, вы начинаете видеть ценность и в себе, и в других, и во всех живых существах. Потому что это связано с каждым живым существом божественности. Это автоматически происходит без напряжения ума. Настройте свой ум таким образом. Вы видите, что ваша жизнь начнет постепенно меняться в отношениях. Когда я познакомился с Шаулом Александровичем Амонашвили, я был потрясен его чистым сердцем. Известный педагог. Слышали? Гуманная педагогика, он автор ее. Он великий человек. Он мне подарил свою книгу «Разговор с сердцем». И я ее читал, и он там разговаривает со своим сердцем всю жизнь. Потрясающий опыт. Какое чистое сердце в результате получается. Кто-то разговаривает со своим сердцем. Кто-то старается быть честным перед собой. Вот это и есть осознание Бога внутри себя. Отсюда начинается наше счастье, отношения уже. Если только я существую с моими ценностями, и я ищу, кто же поймет меня с моими ценностями и желаниями, кто же выполнит мои желания, если каждый будет так смотреть друг на друга, это безбожие называется. Мы все друг для друга близкие люди, представители Бога. Даже все живые существа, даже деревья представляют Бога по-своему. У каждого есть какие-то божественные ипостаси, которые она дает окружающему миру. Дерево дает листву, тень, цветы, плоды, древесину. Смотрите. Вед говорит, это тоже представитель Бога. Уважайте. Мудрецы с дерева ночью даже фрукты не рвут, потому что дерево спит в это время. Они уважают жизнь в любой форме, потому что они медитируют на Бога в сердце всех живых существ. Как в моем сердце есть Бог, так и в сердцах других живых. Тоже есть тот же самый Бог. Сарвасья чахам хридиса, не видишь, что говорится, в сердце каждого живого существа, каждого живого существа. Значит, каждому нужно желать добра. Поэтому начинайте с этого. Читайте книги и попытайтесь почувствовать это расположение к Абсолюту. Человек обрел первое веру, второе общение, личную практику, вот то, что мы описывали. Почему происходит период спада, деградации, что делать в такие периоды? Духовная жизнь, практика, мы же все так просто показываем, она подобна движению змеи. Вот так. Движитесь вперед. При этом будут какие-то подъемы и спады. Смотрите, вы чувствуете подъем? Потом вперед спад, вперед подъем, вперед. Это все время вперед. Но через подъем и спад некоторые. То есть называется еще нестабильное сознание. Постепенно выровняется. Постепенно меньше и меньше будет колебаний. И выровняется. Не тревожьтесь. Это что? Это подобно волнам. То ближе, то немножко дальше. То снова ближе, то немножко дальше. Не тревожьтесь, это обычный ритм. Это обычная программа. Это помогает нам понять и путь познания, и путь невежества на этом пути. Осознать то и другое. Потому что мы должны сделать выбор в конечном итоге. Что-то одно из двух. Невежествами уже были. Теперь подъем будет. О, хорошо. Снова невежество. Но уже не так хорошо. Невежество. Лучше туда. О, лучше. Потом по привычке снова сюда. Но уже нет, совсем плохо. Нет, снова туда. И постепенно наш выбор осуществляется только туда. Откуда вы родом? И как пришли к такой философии? И какая ваша ЗП? Это зарплата? Нет зарплаты, я же не работаю. Я не на работе сейчас. Я извиняюсь, это не работа у меня. Это мое служение. Как я сказал, первые лет 15 мы прожили в простоте, так сказать. Мать тоже меня спрашивала все эти годы. Как ты живешь, где твоя зарплата? Отец тоже волновался. Я отцу говорю, не беспокойся, я провожу лекции, приходят люди, слушают лекции. Да, много людей приходят. Ну, приходят люди. И сколько ты получаешь, он спросил меня. Он подумал, ну, много людей приходят, значит, они же платят, я получаю что-то. А я ему говорю, я бесплатно провожу лекции. Он так расстроился. Потом послушал, почитал, говорит, вот умный человек мог бы так жить хорошо вообще, но дурак дураком. А потом меня поддерживали люди всю жизнь. Все. Так и до сих пор меня поддерживают люди. По собственному желанию. Вот и все. 30 лет, когда я живу, дочь вырастил. Я не думал о деньгах, потому что мне легко было. Я воспитывался так. Я же коммунист. А коммунисты о деньгах не думают. Они преданные партии. Вот я тоже предался этой партии. Я о зарплате не думаю. Как я? Сказал Иисус, я так и делаю. А остальное приложится все. Не думайте об этом. Ну, как-то так и прикладывается. А сейчас мне уже и думать не о чем. Уже отживаю свою жизнь. Зарплата у меня никакая, но пожертвования дают люди. Иногда неплохие пожертвования. Я даже строю центр в Алмате на пожертвования. В центре там будет детская школа для творчества, для детей. Мы с женой хотим делать этот проект на старость лет специально, когда не сможем больше передвигаться, путешествовать, все тяжелее и тяжелее год за годом. Я уже 20 лет на колесах. И там мы хотим сделать базу, чтобы люди туда могли к нам приезжать, и дети могли приходить туда, и могли проводить для них духовные программы творческие, обучать их. Люди дают пожертвования на этот центр. Вот уже несколько лет мы строим его, достраиваем уже первую часть. Так что так как-то мы вот... Ну, как я пришел, откуда родом? Я родился в Казахстане, но родители жили на Дальнем Востоке. Мне было года полтора, они уехали на Дальний Восток, на Сахалин. Там я закончил школу, до 16 лет жил там. С 16 лет я не жил уже с родителями, я жил в Владивостоке, учился. Все время думал, что там после смерти вообще. Меня очень эти мысли тревожили с ранних лет. И в 82 году в Санкт-Петербург я приехал продолжать учиться. На Запад мы поехали, с Дальнего Востока, чтобы как-то пробиться в люди, западное образование. И в 82 году я стал выходить из тела. Случилось со мной необычное. Это отдельный разговор. Я в книге «Карма», «Реинкарнация» чуть-чуть описываю вкратце эту историю. И с тех пор я стал выходить из тела очень часто. И я понял, что после смерти жизнь продолжается. Вы меня никто не разубедите в этом, что я это видел. И не только я. Что показывать? Реинкарнация, понятно. Вот так я зарабатываю деньги, видите. Не только я, кажется, опыт у многих людей, я потом встречался, подобный был. И до последнего времени мне еще и люди пишут письма о подобном опыте, подтверждения, те же симптомы, что я видел, испытывал когда-то, и не один раз, что по оставлению этого тела продолжать существовать в другом тонком теле. Таким образом, я стал понимать цикл рождения и смерти, замкнутый цикл, замкнутый круг. Родившийся умрет, умерший родится снова. Я это принял. Еще до того, как встретил эти книги, благодаря такому опыту. Потом уже встретил людей, как вот здесь мы написали, общение появилось, тут уже все пошло стремительно, быстро очень. Меня изменила пища, освященная пища. Я один раз попробовал освященную пищу, мне изменилось сознание с тех пор. Я вам рекомендую, если вы не боитесь, попробовать освященную пищу. Вот и все. Это хорошее начало будет. Потому что слова, они... До сердца не сразу могут дойти. Это работа внутренняя большая должна быть. Это что? Ну, это просто кулинарные рецепты. Нужно быть уже готовы освященная пища. Тут есть просад? На программе? На выходе. Вот видите, для всех на выходе есть. Потому что станете миллионерами потом. Потому что когда принимаете освященную пищу внутрь, она действует очень могущественно. Там наркотиков нет, не беспокойтесь. Я тоже проверял когда-то, интересовался. Думал, что там наркотики. Там нет никаких наркотиков. Она просто чистая, освященная, поэтому такое состояние. Нужно ли иметь посвящение, чтобы повторять махамантру? Чтобы повторять махамантру, можно не иметь посвящения. Повторять может любой, потому что есть язык и уши. Но если вы хотите именно достичь совершенства при помощи махамантры, нужно посвящение. Махамантру можете повторять в любом случае, получаете благо. И немалое благо. Потому что это сильное очищение разума и сердца. Но если хотите полного результата получить, конечно, нужно посвящение. Мантра полностью не будет работать без посвящения. Дал обет читать махамантру с течением определенных обстоятельств, нарушил этот обет. Что произойдет? Какие последствия? Если не было посвящения, ничего страшного не произойдет. Если было посвящение, то более ответственно. Не спешите, пожалуйста, получать посвящение. Стабилизируйтесь. На это уйдет какое-то время. Когда вы почувствуете, что это вам не трудно, а каждый день заниматься медитацией, вы это легко можете делать, тогда получаете посвящение. Посвящение означает, что все, посвящение, это главное в жизни будет. Поэтому не надо никакой спешки. Постепенно, постепенно, постепенно. Есть исключения, кому можно сразу это делать, но это единицы. В основной массе нам нужен постепенный ход развития, естественный, более-менее естественный. Повторяйте там круг, 2, 3, 4, хватит пока. Не спешите сильно. Но если у кого-то есть сильный энтузиазм и воля есть, и решимость, другой вопрос. Тогда, пожалуйста, уже повторяйте полную, в полной степени. Потому что эта медитация вас вырвет с корнем. Как научиться успевать все, заниматься духовной практикой, выполнять свои обязанности должным образом. Это вопрос регуляции терпения. Все со временем. А все успевать несложно. Утро – медитация, день – деятельность, вечером – общение. Регулируйте каждый день свой так и постепенно достигните всего. Ни за один день, ни за год. Постепенно. Не упускайте вот эти три вещи. Общение, деятельность и медитация. Все вместе принесет полный результат. Что-то одно недостаточно. Придется много страданий будет, если что-то одно будете делать. Или два хотя бы. Лучше три. Каждый день регулируйте свой. Таким образом будете полноценным и счастливым человеком. Хорошее общение, хорошая деятельность и хорошая медитация. Как понять свое предназначение, чем я должен заниматься? Хорошо. Понять это должны вы сами. Может быть, я и могу сказать об этом. Но есть этикет. Вы можете обидеться сейчас. Если я скажу, кто вы, допустим, кому-то. К этому вы должны прийти сами, добровольно, при помощи осознания. Кем бы вы ни были в материальном смысле, в духовном смысле, вы слуга. Согласны? Если вы согласны, то все в порядке. Если не согласны, нужно время. Если я не слуга, тогда подождите, не для вас будет сказано. Мы все слуги общества, слуги семьи, слуги кого угодно, но мы именно в служении счастливы. И вот сейчас найдите себя в служении Богу. Неважно, что вы конкретно будете делать. Попытайтесь понять это состояние сознания, служение. И вот оно вам откроет вашу природу. И вот тогда вы почувствуете радость, поняв, кто вы. Потому что если сейчас сказать, кто вы обидитесь. Что вы о себе что-то думаете все. Искусственно. Поэтому не можете найти себя. Человек должен следовать своей природе. Тогда он счастлив. Если он кому-то подражает и что-то о себе думает, он никогда не будет счастливым. Говорится, лучше плохо выполнять свои обязанности, чем хорошо чужие обязанности выполнять. Мы же чему-то подражаем, чего-то хотим, непонятно чего. Поэтому мы не знаем себя. Не надо стесняться или бояться своей природы. Это истинный путь. Чтобы воспитать хорошего сына, если нет мужа в семье, нужно ли выходить снова замуж? Нет. Что касается воспитания сына, это не лучший вариант. Выйти замуж. Сын воспитывается образом отца, если отца нет. Отец должен быть живой или в образе. Не просто муж моей матери. Ну, он может быть хороший человек, все это правильно, но отец должен быть. Никто не заменит отца или мать. Это образ отца должен быть. Он воспитывает ребенка. Мать создает образ отца для своего сына специально. Если образ недостаточно возвышенный, тогда мать дает другие образы великих людей. Как духовные отцы существуют. Святые люди существуют, или герои, великие люди существуют. На этих образах воспитывается человек. Потому что мальчика воспитывают в духе величия. Не просто какой-то мужчина должен его контролировать и дисциплинировать. В духе величия. Отец – это автоматически великая личность для ребенка. Образ отца. Поэтому мы должны тогда как-то компенсировать, если отца нет по какой-то причине, или отец недостаточно возвышенная личность, тогда мы должны компенсировать по-другому. Есть еще духовное родство таким путем. Но просто выйдя замуж, это не гарантия, что вы воспитаете хорошего сына. Назовите, пожалуйста, 10 действенных поступательных шагов для того, чтобы человеку выбраться из гуны, из тамагуны, раджагуны, из сатвагуны и наоборот, и куда он попадает, когда выбирается за пределы гун. 10 поступательных шагов. Завтра уже тогда, не сегодня. Подробнее понятие духовная практика завтра. Завтра об этом поговорим более подробно. Мне сложно поддерживать чистоту тела, ума, контролировать вожделение самой. К тому же я живу с родными, которые не стремятся делать это, а наоборот стремятся к чувственным наслаждениям, живут в невежестве. Как заботиться о гигиене тела и ума, контролировать свои чувства в этих условиях? Условия постепенно изменятся. Делайте то, что возможно. Условия постепенно улучшатся в жизни. Постепенно вы получите все условия для жизни, как результат вашей духовной практики. И придет время, когда вам ничего другого делать не придется. Вообще не нужно будет. Но постепенно. Начинайте со своих условий. Не беспокойтесь. Делайте то, что возможно. Но искренне. С открытым сердцем. Вот и все. Без ненависти к родственникам, конечно же. Не надо их упрекать, что они в невежестве все. Просто терпеливо. Еще несколько вопросов, мы заканчиваем. Поставил цель создать бизнес, который позволит помогать людям. Большую часть дохода хочу пожертвовать не без возможности брать себе. Насколько моя цель невежественна? Почему невежественна? Это же хорошая цель. Если вы не будете брать что-то себе, то вы не состоявшийся бизнесмен будете. Вы должны поддерживать себя как бизнесмена прежде всего, а потом уже на этой базе вы можете совершать хорошие поступки. Свою жизнь разрушать не нужно. Бизнесмен должен иметь свою долю. И эта доля должна быть достаточно для того, чтобы поддерживать и развивать бизнес. То есть бизнесмен это должен быть богатый человек. Не то, что он зарабатывает и все отдает, становится снова нищим. Нет, нет. Он поддерживает себя в деле. И те возможности, которые есть, он посвящает служению. Посильное должно быть пожертвование. Правильное, разумное. Иначе вы обанкротитесь на благотворительности. Как помочь скептичным и материально зависимым родителям встать на путь духовного развития? И как с ними контактировать, так как очень сложно, не понимают меня. В своем отечестве пророка нет. Очень сложно именно вот родственников поднять на этот путь, если они упрямые, скептики. Скептичные. Не пытайтесь слишком давить на них. Просто хорошо к ним относитесь. Практикуйте сами. Они постепенно это оценят по вашим отношениям. Они могут сейчас сопротивляться, спорить, но когда они состарятся, кто о них позаботится? Как не их чистые дети именно. Именно вот такого рода люди позаботятся больше всего о них. На родственника слишком много энергии не тратьте в этом случае. Просто хорошие отношения. Как избавиться от гнева и зависти? Нужно направить свою энергию в другое русло. Поезд идет в неверном направлении на большой скорости. Что делать? Это уже скорость, если зависть и вот такие вот качества вы чувствуете в себе, то уже вы набрали инерцию. Очень сложно остановиться. Это уже характер, это уже природой стало. Поезд. Невозможно остановить внезапно. Но можно перевести стрелку. Понимаете пример? Небольшой градус, чуть-чуть в сторону, еще чуть-чуть, и постепенно, на этом же ходу он разворачивается в обратную сторону. В один день вы не сможете это трансформировать. Это постепенно происходит. Зависть — это не что иное, как любовь к себе. Исключительно любовь к себе. Тоже касается и вожделения, и все остальное. Но если постепенно чуть-чуть что-то делать для Бога, еще помогать и служить святым людям, вы увидите, что поезд разворачивается в другую сторону. Все ваши качества одухотворятся. Завтра мы подробно поговорим, если вы хотите, о духовной практике также скажем. Но, во всяком случае, я расскажу, как я это делаю. Вы можете выбирать разную духовную практику. Я просто поделюсь чем-то. Принцип для всех духовных практик один. А в деталях есть различия, конечно же, в традициях. Какие-то традиции полностью утрачены сейчас, уже не работают практически. Стали формальностью или обрядовыми действиями, они утратили силу. Если бы они не утратили силу, то мир бы не деградировал сейчас.